Давайте на минуту склоним наши головы для молитвы. Наш благодатный Небесный Отец, это действительно привилегия для нас приближаться к Тебе, нашему Богу и Спасителю. Слушая эту чудесную песню «Как Ты велик», мы трепещем, потому что мы знаем, что Ты велик. И мы молим, чтобы Твое величие вновь проявилось нам в этот день, когда мы будем говорить. И мне выпала участь впервые за многие годы попытаться вернуться назад в прошедшую жизнь. И я молю, чтобы Ты дал мне силы, и в чем я нуждаюсь, Господь, в этот час. И пусть все мои ошибки, сделанные в жизни, помогут другим прийти ближе к Тебе. Даруй это, Господь. Пусть грешники увидят следы на песках времени, и пусть они будут приведены к Тебе. Мы просим об этом во имя Господа Иисуса. Аминь. Можете садиться. Хорошо, сэр, благодарю вас. Как этот освященный муж, брат Гловер, которого я знаю уже многие годы, имел честь в прошлый вечер побыть с ним. И он рассказал мне, некоторое время он был прикован к постели, отдыхал. И теперь, в 75 лет, он опять возвращается к служению Господу. Когда я это услышал, половину моей усталости как рукой сняло. Я думал, что я утомился, а теперь я не верю этому. Он положил здесь передо мной несколько платочков, сложенных в конверты и так далее, где они внутри и уже запакованы. Так вот, все, кто слушает по радио и кто здесь, кто желает один из платочков, если захотите, из храма Ангела их рассылают постоянно, все время. Вы можете написать сюда в храм Ангела, и они помолятся над этим. Потому что я уверяю вас, что это по Писанию, это обетование Божье. А если вы захотите, чтобы я помолился над ним для вас, ну что ж, я буду рад это сделать. Вы только напишите мне на почтовый ящик 325-325. Джефферсонвилл, по буквам Джефферсонвилл. Джефферсонвилл, штат Индиана. А если вы не вспомните почтового ящика, просто напишите «Джефферсонвилл». Это маленький город с населением около 35 тысяч. Там каждый меня знает. Так что мы будем рады помолиться над платочком и пошлем его вам. И ныне мы имеем большой успех в этом, потому что вы получите об этом письмо небольшой формы, что люди по всему миру молятся каждое утро в 9 часов, в 12 часов и в 3 часа. Можете себе представить по всему миру, в какое время ночи им приходится вставать, чтобы совершить эту молитву. Так что, если все эти десятки тысяч и множество тысяч в то же самое время посылают молитвы свои Богу за это служение, ваша болезнь, Бог просто не может отвернуться от этого. Вот и мы теперь, как я сказал, у нас нет никаких программ, нам не нужно денег ни цента. Мы просто, если мы можем вам помочь, вот для чего мы здесь. И давайте мы... А кто-то несет еще пачку платков. Теперь, если вы не можете отправить платочек, что ж, тогда просто напишите нам. Если вы сейчас в этом не нуждаетесь, то держите его в Библии, в книге Деяний, где 19 глава. Это будет в форме маленького белого лоскутка, который вам пошлют с наставлением, как прежде исповедать свои грехи. И, благодарю вас, как исповедать свои грехи? Вы не должны пытаться получить что-нибудь от Бога, прежде чем не примиритесь с Богом. Видите? И потом вы наставлены в том, чтобы позвать своих ближних и своего пастора, Если в вашем сердце есть что-нибудь против кого-то, прежде идите, приведите в порядок и возвращайтесь. И тогда молитесь, пусть в вашей семье будет молитвенное собрание. И приколите этот платочек к вашей нижней одежде. Тогда верьте Богу. И в те три назначенных часа каждый день по всему миру будут молиться люди. Такая цепь по всему миру. И теперь это ваше, совершенно бесплатно. Просто пошлите. И теперь мы не будем писать вам обратно, надоедать вам, требовать платы или же рассказывать вам о какой-то нашей программе. Мы хотим, чтобы вы поддерживали программу, но у нас нет никакой, чтобы поддерживать материально, видите? Так что вы... Это не для того, чтобы иметь ваш адрес. Это просто согласование и служение Господа, которое мы стараемся продолжать. Теперь давайте склоним наши головы. Если вы слушаете по радио, пусть там лежит ваш платок. Просто положите на него вашу руку во время нашей молитвы. Благодатный Господь, мы приносим к Тебе эти пакетики. Может быть, в некоторых из них похоже, что детская рубашечка или какая-нибудь маечка, а может быть, пара тапочек или что-то. Платок, который направится к больному и страдающему. Господь, мы делаем это в согласии со Словом Твоим. Ибо мы читаем в книге Деяний, что они брали с тела слуги Твоего Павла платки и опоясания, потому что они верили, что Твой Дух был на этом человеке. И нечистые духи выходили из людей, болезни и недуги оставляли их, потому что они верили. Мы понимаем, Господь, что мы не святой Павел, но мы знаем, что Ты все тот же Иисус. И мы молим, чтобы Ты почтил веру этих людей. И было сказано однажды, когда Израиль, стараясь слушаться Бога, попал в западню, перед ними море, с другой стороны горы, и приближается армия фараона. И как один сказал, Бог взглянул вниз сквозь тот огненный столб гневным взором. И море в испуге откатилось и открыло путь для Израиля к обетованной земле. О Господь, вновь взгляни вниз, когда эти пакеты положат на больные тела во знаменование Твоего живого Слова, и пусть болезнь испугается. Взгляни через кровь Твоего Сына Иисуса, который умер для этого искупления. И пусть враг испугается и удалится, чтобы эти люди могли двигаться в обетование, что превыше всего, что это Твое желание, чтобы мы процветали в здравии. Даруй это, Отец, ибо мы отправляем это с таким отношением в нашем сердце. И это наша цель. Мы посылаем это во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодарю вас, брат Гловер. Благодарю вас, сэр. Так, сегодня вечером заключительная часть этого пробуждения. И я не знаю, будет ли это транслироваться по радио или нет. Если нет, то я хотел бы сказать радиослушателям, что это у меня были одни из самых замечательных собраний за многие-многие годы. Это была укрепляющая, здравая, полная любви, такая встреча сотрудничества, на какой я не был уже долгое время. Благодарю вас, сэр. Это очень хорошо. Рад это слышать. Благословит Бог всех вас. Конечно, мое сердце всегда согревает воспоминания о храме Ангела, ибо здесь стоят за полное Евангелие Иисуса Христа. И теперь это место мне кажется еще более близким. Кажется, будто после встречи со всеми и чувствуя их замечательный дух, кажется, что я еще больше стал одним из вас, чем был раньше. Да благословит вас Бог. Это моя молитва. Сердечно вас благодарю. Так вот, было объявлено, что сегодня я как бы расскажу вам немного о истории моей жизни. Для меня это вещь трудная. Это будет первый раз за многие годы, когда я попытаюсь об этом рассказать. У меня не будет времени вдаваться в подробности, просто какую-то часть. Да, здесь я сделал много ошибок, многое делал неправильно. И я хотел бы, чтобы те, кто слушает по радио, и те, кто присутствует, чтобы мои ошибки вы рассматривали не как камни преткновения, но как камни, вступая по которым, вы пришли бы поближе к Господу Иисусу. Затем сегодня вечером будут раздаваться молитвенные карточки для вечернего служения исцеления. Теперь, когда мы говорим о служении исцеления, это не означает, что мы собираемся исцелить кого-то. Мы собираемся молиться за кого-то. Бог производит исцеление. Он просто был слишком благ ко мне, отвечая на молитвы. Некоторое время назад я разговаривал с менеджером одного известного евангелиста. И спросили, почему этот евангелист не молится за больных. И евангелист дал ответ менеджеру моих собраний. Сказал, если этот евангелист верит в божественное исцеление, но если бы он начал молиться за больных, то это помешало бы его служению, потому что его финансируют церкви. Многие церкви и многие из них не верят в божественное исцеление. У меня к этому евангелисту почтение и уважение, потому что он стоит на своем месте, на своем боевом посту. Возможно, он мог бы... Я никогда не занял бы его место, и я сомневаюсь, что он смог бы занять мое место. У каждого из нас есть место в Царстве Божьем. Мы все соединены вместе. Различные дары, но тот же самый Дух. Я хотел сказать разные проявления, но тот же самый Дух. Теперь, сегодня вечером служения начнутся... Думаю, что они сказали, что программа начинается в 6:30. И теперь, если вы на радиоволне, то послушайте это. Это будет прекрасно, как всегда. И потом я хотел бы сказать, что молитвенные карточки будут розданы сразу же после этого служения. Как только будет распущено собрание, если вы останетесь здесь и захотите молитвенную карточку, мне здесь сообщили несколько минут назад, мой сын или господин Мерсер, или господин Гоуд, они будут раздавать молитвенные карточки. Просто оставайтесь на своем месте. Как только собрание будет распущено, просто оставайтесь на своем месте, чтобы ребята могли пройти по рядам и как можно быстрее раздать молитвенные карточки. Это будет в зале и на балконах, везде, на нижних ярусах, где бы вы ни были. Просто останьтесь на своем месте, и ребята будут знать, что вы здесь за молитвенной карточкой. И потом сегодня вечером мы будем молиться за больных. И если Господь не поменяет мои намерения, я желаю сегодня вечером проповедовать на тему «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Теперь я желаю прочитать сегодня для этой темы, просто чтобы начать историю жизни. В послании к евреям в 13 главе мы находим... Давайте начнем где-то, я сказал бы, где-то с 12 стиха. «Поэтому Иисус также, чтобы осветить людей своей собственной кровью, пострадал вне врат». «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо мы не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего». Вот такой текст. Потому что, видите ли, если это история жизни или что-либо относящееся к человеческому существу, мы этого не прославляем. И в особенности человеческое прошлое, если оно настолько темное, насколько было мое. Но я подумал, если мы читаем Писание, Бог благословит Писание. И моя мысль такая, что мы не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего. Так вот, я знаю, что вы очень любите Лос-Анджелес. Вы имеете на это право. Это большой, прекрасный город. С его копотью и еще чем-то, Однако это прекрасный город, замечательный климат. Но этот город не будет продолжаться вечно. Должен наступить конец. Я стоял в Риме, где великие императоры и города, которые они думали построены для бессмертия, закопаны на 6-метровой глубине. Даже трудно найти их руины. Я стоял там, где у фараонов были их великие царства. И вам придется глубоко раскапывать, чтобы найти, где же там правили великие фараоны. Всем нам нравится думать о нашем городе и наших местах, но запомните, это не устоит. Когда я был маленьким мальчиком, я ходил к огромному клену. В нашей местности было много твердых пород. И потом у нас были эти кленовые деревья, сахарный клен. И как мы называем твердый и мягкий клен. Это крепкое, огромное дерево. Это было самое красивое дерево. И когда я приходил с полей, работая на сене или на сборе урожая, я любил пойти к этому большому дереву, сесть под ним и смотреть наверх. И я видел его огромный ствол, и сильные, могучие ветви качались на ветру. И я сказал, вы знаете, я думаю, что это дерево будет стоять здесь сотни и сотни лет. Не так давно мне довелось взглянуть на то старое дерево. Это просто коряга. Ибо не имеем здесь постоянного города. Нет, здесь на земле, на что вы ни взглянете, вы не найдете ничего постоянного. Этому наступает конец. Все, что смертное, находится далеко от вечности. Так что неважно, насколько хорошими мы строим наши шоссейные дороги, какие замечательные делаем сооружения, это все уходит. Ибо здесь нет ничего постоянного. Постоянно длится только невидимое. Я вспоминаю дом, в котором мы жили. Это была старая избушка, замазанная грязью. Может быть, многие и не видели такой мазанки. Но он был весь замазан грязью, и большие массивные бревна, как бывает в старом доме. Я думал, что тот дом простоит сотни лет. Но вы знаете, там, где стоял этот дом, сегодня проходит строительство. Место сильно изменилось. Все меняется. И я смотрел на своего отца. Он был невысокий и коренастый, очень сильный. И из невысоких он был, насколько я знаю, одним из самых сильных. Я встретил господина Кутса. Он работал с ним на лесозаготовках. Он был лесорубом. Где-то год назад. И господин Кутс, мой очень хороший друг, он диакон в Первой Баптистской Церкви. И он сказал, «Билли, ты должно быть очень сильный человек». Я сказал, «Нет, вовсе нет, господин Кутс». Он сказал, «Если ты в отца, то должен быть таковым». Сказал, «Я видел, как этот парень, который весил 140 фунтов, один загружал в вагон бревно весом 900 фунтов. Он знал, как это делать. Он был сильный». Я наблюдал за ним, как он входил, умывался и готовился к обеду, когда мама его звала. И у нас во дворе стояла старая яблоня. И там еще за домом были три или четыре небольших. И как раз посередине дерева было старое побитое зеркало, довольно широкое. Было прикреплено к стволу дерева загнутыми гвоздями. Что-то вроде, как столяры, которые слушают, назвали бы вешалками. Они были загнуты, чтобы удерживать зеркало на месте. Там был старый оловянный гребень. Кто из вас когда-нибудь видел старомодный оловянный гребень? Я просто вижу перед глазами. И потом там была скамейка для умывальника. Просто короткая доска с косыми ножками под ней, прикрепленная к дереву. Там была маленькая старая зеленоватая помпа, которой мы качали воду, и мы умывались возле того старого дерева. А мама брала мешки из-под муки и делала полотенца. У кого-нибудь было полотенце из мучного мешка? Ну, я чувствую себя прямо как дома. Это такие большие, грубые полотенца. И когда она купала нас, малышей, она, казалось, будто кожу сдирает. Каждый раз, когда она вытирала. Я вспоминаю тот мешок от муки. Она вытягивала из него несколько нитей, и получалась бахрома, как бы для украшения. А кто из вас спал когда-нибудь на соломенном матраце? Ну, ты подумай, а? А кто из вас знавал, что такое подушка с мякиной? Ну да, брат Гловер, я у себя дома, это точно. Соломенный матрас, еще бы, не так давно я его сменил. Это было, о, хорошо спать, свежо. Потом, в зимнее время, они брали матрас с перьями и клали на него, вы знаете. И потом клали на нас сверху кусок брезента, потому что, понимаете, задувало снег в щели дома, где отходила старая кровельная дранка, вот, и через нее задувало снег. О, я это помню очень хорошо. И потом у папы была такая кисточка для бритья. Ну, вы сейчас удивитесь. Она была сделана из кукурузной мякины. Кисточка для бритья из кукурузной мякины. Он брал мамино щелочное мыло, которое она делала, взбивал его и наносил на свое лицо этой кисточкой из кукурузной мякины и брился старой прямой бритвой. А в воскресенье он брал куски газеты, заправлял за свой воротничок. Они носили целлулоидные воротнички и закладывали вот так вокруг воротничка, чтобы мыльная пена не попала на воротник рубашки. Вы когда-нибудь видели, как это делают? Ух ты, ай-яй-яй. Я вспоминаю старый ручеек там внизу, куда мы ходили попить водички, и доставали оттуда воду ковшом, сделанным из тыквы. Кто из вас видел когда-нибудь ковш из тыквы? Но надо же, так сколько же вас здесь из Кентукки? Да, пожалуйста, взгляните на этих кентуккийцев. Что ж, ого, я прямо как... Я думал, что здесь все из Огайо и Арканзаса, но кажется, что понаехали кентуккийцы. Ну да, несколько месяцев назад они нашли нефть в Кентукки, вы знаете, так что некоторые из них проезжают этой дорогой. И потом я помню, когда папа заходил и умывался перед обедом, он закатывал рукава на своих коротких крепких руках, и когда он умывался, бросал руками воду себе в лицо, эти тугие мускулы на руках перекатывались. И я говорил, вы знаете, мой папа будет жить 150 лет. Он был таким сильным, но он умер в 52. Видите? Здесь мы не имеем постоянного города. Это верно. Мы не постоянны. Теперь давайте мы все совершим небольшую прогулку. У каждого из вас есть история жизни, так же, как у меня. И это хорошо, иногда прогуляться по тропинке памяти. Разве не так? Просто обернуться назад. Давайте все немного пройдемся назад, обратно к переживаниям детства. А теперь первая часть истории жизни. Я только слегка коснусь ее, потому что это есть в книге, которую имеют многие из вас. Я родился в горной избушке в горах Кентукки. У них была одна комната, в которой мы жили. На полу не было никакого коврика, не было даже досок. Это был просто голый пол. И пень, срезанная верхушка пня с тремя ножками, это был наш стол. И все эти маленькие бранхамы толпились вокруг него. И там, перед этой старой избушкой, барахтались там. Выглядело, будто мышата барахтались там в пыли, знаете, все эти маленькие братишки. Нас было 9, и одна маленькая девочка. И у нее действительно было тяжелое время среди той кучки мальчишек. Мы сегодня должны уважать ее за те дни. Она не могла ходить с нами повсюду, мы обгоняли ее, она была девочка. Так что не было такого обхождения, вы знаете. У нас было, помню, за столом у нас было два стула. Они были сделаны из прутьев. Просто сплетены побеги дикори, и основание отделано корой дикори. Кто-нибудь видел стул из коры дикори? Да. Я еще слышу мамин голос. О, когда мы позже уже заимели деревянный пол, она с этими малышами на коленях вот так и раскачивая этот старый стул, просто громыхал по полу. И я помню, как закрывала, чтобы малыши не выходили за дверь, когда она стирала или еще что-то. Она клала стул поперек двери, чтобы малыши не выбрались наружу, когда она ходила к источнику за водой и так далее. Когда я родился, маме было 15 лет, а папе 18. Я был первым из 9 детей. И они рассказывали мне, что в то утро, когда я родился, теперь мы были очень бедными, просто бедные из бедных. У нас даже не было окна в этой избушке. Это была как бы деревянная дверца, которая открывалась. Сомневаюсь, что вы когда-нибудь видели что-то подобное. Деревянная дверца вместо окна, которая открывалась, ее держали днем открытой, а на ночь закрывали. В те дни у нас не было электрического света и даже не могли зажечь керосинку. У нас была, как вы называете, сальная лампа. Не знаю, знаете вы или нет, что это за сальная лампа. Ну что ты будешь? Вы когда-нибудь покупали, зажигали пучок сосновых веток? Просто берете пучок смолистых сосновых веток, поджигаете и кладете на крышку. Они горят. И это немного коптит, но, во всяком случае, у них не было мебели, чтобы прокоптить. Так что изба была прокопченная. Но хорошо тянуло через крышу. Там через нее хорошо проходило. Так что... Я родился 6 апреля 1909 года. Так что, вы знаете, мне сейчас немного за 25. И вот так, в то утро, когда я родился, мама рассказывала, что они раскрыли то окошко. Вот, докторов у нас не было. Была повивальная бабка. Просто и этой повивальной бабкой была моя бабушка. И когда я родился, и раздался мой первый крик, и мама захотела увидеть своего ребенка, а она и сама-то была еще ребенок. И когда они раскрыли это окошко, как раз на рассвете, около 5 часов, и там, на краю куста, сидела малиновка. Как все вы видели ее на картинке в моей книге о моей истории жизни. Та малиновка сидела там и просто пела, что было сил. Я всегда любил малиновку. Вот, вы, мальчишки, что слушаете по радио, не стреляйте в моих птичек. Видите ли, они мои птички. Вы когда-нибудь слышали легенду о малиновке, как она заимела красную грудку? Остановлюсь на минуту. Как она заимела свою красную грудку? Однажды на кресте умирал царь царей. И он страдал, и никто не пришел к нему. И некому было помочь ему. И там была маленькая коричневая птичка. Она захотела вытащить из креста те гвозди. И она все подлетала к кресту и дергала за те гвозди. Она была слишком маленькой, чтобы их вытянуть. И вся ее маленькая грудка стала красная от крови. И с тех пор ее грудка красная. Не стреляйте в нее, ребята. Оставьте их в покое. Она сидела возле окна, чирикая, как обычно поют малиновки. И папа распахнул окно. И когда распахнули окно, тот свет, который видите на фотографии, вращаясь, вошел в окно, говорит моя мама, и завис над кроватью. Бабушка не знала, что и сказать. Вот, мы не были религиозной семьей. Мои родственники — католики. И я с обеих сторон ирландец. Мой отец — чистый ирландец, Бранхам. Моя мать — Харви, только ее отец женился на индианке из племени Чероки. Так что это смешало немного ирландскую кровь. Отец и мать не ходили в церковь. Они женились не в церкви. И у них вообще не было никакой религии. И там в горах не было даже католической церкви. Так что они оба, эти Бранхамы, перебрались туда среди ранних поселенцев. И с той весны пошло поколение Бранхамов. Это родословная фамилия. И тогда она открыла, когда они раскрыли это окно, и там встал этот свет, они не знали, что делать. А папа в честь этого события купил себе, мама рассказывала, новый комбинезон. И он стоял, свои руки он держал в нагруднике комбинезона, как лесники и лесорубы в те дни. И это напугало их. Вот, и когда мне было уже дней 10 или где-то так, они понесли меня в баптистскую церковь под названием «Царство апоссумов». Баптистская церковь «Царство апоссумов». Хорошенькое название. Там был священник, старомодный баптистский проповедник, где-то раз в 2 месяца проезжал по тем местам. у людей было небольшое совместное служение. Они пели несколько песен, но проповедь звучала, когда приезжал этот священник. Каждый год они платили ему по мешку тыквы или еще что-то подобное, понимаете, что люди выращивали для него. И тот проповедник проезжал, и он совершил молитву за меня, как за маленького мальчика. Это было мое первое путешествие в церковь. В возрасте примерно где-то чуть больше двух лет произошло первое видение. Да, а там вокруг в горах рассказывали, что вошел тот свет. Они пытались это как-то объяснить. Некоторые из них говорили, что это должно быть солнечный свет отражался в зеркале в доме. Но там не было никакого зеркала, и солнце еще не взошло. Было слишком рано, 5 часов. И тогда они просто обходили это. И когда мне было около, полагаю, что около 3 лет, теперь я должен честно признаться. Есть вещи, которые мне не хотелось бы говорить. И я желал бы их обойти и не говорить этого. Но, однако, говоря правду, ты должен говорить правду, будь это о тебе или о твоих родных, быть честным в этом, и таким образом всегда. Мой отец был далеко не религиозным человеком. Он был типичным горным парнем, все время выпивал, постоянно. И он попал в передрягу в какой-то драке. И там в драке двое или трое мужиков чуть друг друга не постреляли и не порезали ножами на какой-то вечеринке в горах. А папа был одним из зачинщиков этой драки, потому что там обидели его друга, и тот запустил в кого-то стулом. А тот человек выхватил нож и собирался прирезать тут же на полу папиного друга ударом в сердце. И папа заступился. И это, должно быть, действительно была ужасная драка. Потому что они аж из Бурксвилла, за много миль оттуда, они направили за отцом шерифа на лошади. Жизнь того человека висела на волоске. Может быть, кто-то из его родных слушает. Я назову его имя. Его звали Уилл Ярброуг. Они, возможно, я думаю, некоторые из них в Калифорнии, из его сыновей. Но он был задира, очень здоровый мужик. Своего же собственного парня прибил колом от забора. Так что он был очень мощный и злой человек. И так между ним и моим отцом произошла сильная драка на ножах. И мой отец чуть его не убил. Так что ему пришлось бежать из Кентукки через реку в Индиану. И у него был брат, который жил в то время в Луисвилле, в Кентукки. Был помощником управляющего Wood Mosaic Mills в Луисвилле, Кентукки. Итак, папа направился на поиски своего старшего брата. Папа был самым младшим из ребят, из 17 детей. Итак, он пошел разыскивать своего старшего брата. И он пропал почти на целый год. Он не мог вернуться, потому что его разыскивали. И потом мы получили от него письмо, подписанное другим именем. Там он говорил маме, каким образом будут поддерживать связь. И еще вспоминаю однажды у ручья, что был как раз за домом, за этой хаткой. В то время после 11 месяцев между мной и моим следующим братом. И он еще ползал. И у меня в руке был большой камень, и я пытался показать ему, как сильно я мог кинуть тот камень в грязь. Там, где из земли вытекал ручей, и была грязная почва. И я услышал птичку, она пела на дереве. Я взглянул на то дерево, и птичка улетела. Она улетела, и голос проговорил ко мне. Да, я знаю, вы думаете, что я не мог думать и запомнить это. Но Господь Бог, Судья, небо и земля, и все, что есть, знают, что я говорю правду. Когда улетела та птичка, с того места, где сидела птичка на дереве, раздался голос, будто ветер подул в кустах, и сказал, «Ты будешь жить недалеко от города по названию Нью-Олбани». И я жил с 3-летнего возраста до сего времени в 3 милях от Нью-Олбани, Индиана. Я пошел и рассказал об этом моей матери. И что ж, она подумала, что мне просто приснилось или еще что-то. Позже мы переехали в Индиану, и отец пошел работать к богатому человеку, к мистеру Уоттону. Он владелец Wotton Distilleries. Он владелец огромных акций. Он мультимиллионер. И Louisville Kennels, и бейсбол, и так далее. Тогда мы жили там вблизи. И папа был бедным, однако он не мог обходиться без выпивки. Так что он начал делать виски перегонным аппаратом. И тогда на меня лег тяжкий труд, потому что я был старшим из детей. Мне приходилось ходить и носить воду для этого перегонного куба, чтобы охлаждать эти змеевики, когда они делали виски. Потом он продавал это, и потом он заимел два или три таких перегонных аппарата. Вот, мне не нравится рассказывать эту часть, но это правда. Я помню, как однажды я шел из сарая в дом и плакал, потому что там на краю местечка был пруд, где они рубили лед. Многие из вас помнят, когда рубили лед и складывали его в опилки. Да, таким образом мистер Уоттон в той местности хранил лед. А отец был у него шофером, личным шофером. И этот пруд был полон рыбы. И когда они ходили рубить лед и носили его, и складывали его в опилки, и когда этот лед в летнее время таял, я думаю, он был довольно чистый, как лед из озера. И они использовали его не для питья, но для охлаждения воды, обкладывали им свои ведра и молоко и так далее. И однажды я таскал воду из этой колонки, которая была на расстоянии квартала. Я недовольно бормотал, глядя на тех, кому не приходилось. Потому что я приходил со школы, а все мальчики уходили на пруд ловить рыбу. Я любил ловить рыбу. И таким образом они все, кроме меня, шли ловить рыбу, а я должен был таскать воду для этого перегонного аппарата. Конечно, ой-ой-ой, об этом был молчок. Это было запрещено. И я... Это было так тягостно. Я помню, как я ходил с ушибленным пальцем на ноге. И у меня была кукурузная кочерыжка, привязанная под большим пальцем ноги, чтобы не становиться им в грязь. Вы когда-нибудь делали так? Просто вот так привязываешь веревкой кукурузную кочерыжку под большим пальцем ноги. И палец торчит кверху, как голова черепахи, понимаете? Торчит кверху. Вы везде смогли бы разыскать меня, куда бы я ни пошел с этой кукурузной кочерыжкой под пальцем, куда я ковылял с ним, понимаете? Я не носил обувь, у меня ее не было. Так что мы никогда не носили обувь, иногда ползимы. Если носили, мы... Это было только то, что нам подбрасывали, кто-нибудь нам давал. И одежду, которую кто-нибудь нам милосердно давал. И я остановился под этим деревом, и я сидел там и всхлипывал. Это было в сентябре, потому что я хотел пойти на рыбалку. Я должен был натаскать несколько бочонков воды маленькими ведрами для патоки, вот такой высоты, по 2 литра. Потому что я был просто малыш, лет 7. И я выливал их в большой бочонок и шел обратно, и приносил 2 других ведра, и опять шел и накачивал их. Вот такая у нас была вода. И они собирались в ту ночь там в доме прогнать замес кукурузного виски, отец и тот человек. И я рыдал, и вдруг я услышал какой-то шум, похожий на вихрь. Что-то вот такое, я надеюсь, не получится слишком громко. Вот так. Просто вот такой шум. Что ж, было очень тихо, и я оглянулся вокруг. И знаете что? Легкий вихрь, я думаю, вы называете их маленькими циклонами. Осенью они проходят по кукурузным полям, вы знаете, срывая листья и так далее. И осенью там листья как раз начинали желтеть. И я был под большим белым тополем, стоящим на полпути между конюшней и домом. И я услышал тот звук. И я оглянулся, и там было так тихо, как в этом помещении. Нигде не шуршали листья, ничего такого. И я подумал, откуда идет этот шум? Вот, я подумал, должно быть далеко отсюда, просто малыш. Он становился громче и громче. Я подхватил свои ведерки и всхлипнул еще пару раз, и пошел по тропинке. Я отдыхал. И я сделал только несколько шагов из-под ветвей этого большого дерева, и, ой, звук вихря. И я оглянулся, и где-то посередине дерева было завихрение. Кружилось и кружилось в том дереве, двигая листья. Что ж, я подумал, ничего в этом странного, потому что в такое время года. Осенью обычно бывают такие завихрения. Маленькие, мы называем их завихрения. Они захватывают пыль. Вы их видели в пустыне, то же самое. И так я смотрел, но оно не уходило. Обычно это просто такой порыв на какой-то момент, и потом движется. Но это было там уже 2 минуты или больше. Что ж, я опять двинулся по тропинке, и я снова оглянулся взглянуть на это. Как только это опять случилось, человеческий голос, так же громко, как мой теперь, сказал: «Никогда не пей, не кури и не оскверняй своего тела никоим образом. Для тебя будет труд, когда станешь старше». Еще бы! Это напугало меня до смерти. Можете представить, как этот малыш себя почувствовал? Я уронил те ведра, и что было сил, помчался домой, крича во весь голос. А в той местности были мокасиновые змеи. Они очень ядовитые. Мама подумала, что, может быть, я наступил на мокасиновую змею, когда шел вдоль сада, и она побежала меня встретить. И я прыгнул ей на руки, крича, обнимая и целуя ее. Она спросила: «Что такое? Тебя укусила змея?» Осмотрела меня всего. Я сказал: «Нет, мама, там на том дереве человек». Она сказала: «Ох, Билли, Билли, ну мошенник». И она сказала: «Может, ты перестанешь и пойдешь спать?» Я сказал: «Нет, мамочка. Там на дереве человек, и он сказал мне не пить и не курить. Не пить виски и все такое. А я как раз тогда носил воду для самогонного аппарата. И он сказал: никогда не пей и не оскверняй своего тела никоим образом. Это аморально, вы знаете, и мой ребенок, молодые мужчины с женщинами». Хорошо, что я ни разу не был в таком виновен. Господь помог мне в этом. Я буду продолжать, и вы увидите. И вот тогда не пей, и не кури, и не оскверняй своего тела, ибо будет для тебя труд, когда станешь старше. Что ж, я рассказал это маме, а она только посмеялась. А я был просто в истерике. Она вызвала доктора, и доктор сказал: «Что ж, он просто перенервничал». Вот и все. Итак, она уложила меня спать. И я никогда, с того дня и до сих пор, больше никогда не проходил около того дерева. Я испугался. Я спускался по другой стороне сада, потому что я думал, что там на дереве сидел человек, и он обращался ко мне. Тот сильный голос, что говорил. И потом, где-то через месяц после этого, я играл во дворе с моими маленькими братьями в шарики, и вдруг на меня нашло странное ощущение. И я остановился и сел возле дерева. И мы были как раз на берегу реки Огайо. И я взглянул в направлении Джефферсонвилля, и я увидел, как поднимается мост через ту реку. И я увидел 16 человек, я сосчитал их, которые свалились оттуда и потеряли жизнь свою на том мосту. Я быстро побежал и рассказал это своей маме, и она подумала, что я просто заснул. Но они запомнили это. И 22 года спустя теперь муниципальный мост. Многие из вас переезжают, когда едут туда. Переброшен в том самом месте. И 16 человек потеряли жизнь свою при строительстве того моста через реку. Всегда безошибочно. Всегда совершенно верно. Как вы видите это здесь в аудитории, таким образом это было всегда. Так вот, они подумали, что я был просто нервным. Конечно, я нервный человек. Это правда. И если вы замечали, люди, которые склонны к духовному, они нервные. Взгляните на поэтов и на пророков. Взгляните на Уильяма Коупера, который написал ту знаменитую песню «Источник жизни Бог открыл». Вы когда-нибудь... Вы знаете эту песню? Не так давно я стоял у его могилы. Брат Юлиус, я думаю, я не знаю... А, да, это верно, был с нами там, на его могиле. И там, после того, как он написал ту песню, вдохновение оставило его, и он пытался найти реку, чтобы совершить самоубийство. Видите, дух оставил его. И люди, подобные поэтам и авторам, то есть, нет, я имею в виду пророков. Взгляните на Илию, когда он встал на горе и вызвал с небес огонь, и вызвал с неба дождь. Потом, когда дух оставил его, он бежал от угроз женщины. И Бог нашел его там в пещере спустя 40 дней. Взгляните на Иону. Было достаточно вдохновения, когда Господь помазал его проповедовать в Ниневии. Да так, что город величиной Сент-Луис покаялся, посыпая голову пеплом. И потом, когда дух оставил его, что с ним произошло? Мы находим его на горе после того, как дух оставил его, умоляющим Бога забрать его жизнь. И вы видите, это вдохновение. И когда это происходит, это что-то с тобой делает. Потом, я вспоминаю дальше, я стал юношей. Со следующей частью я немного потороплюсь. Когда я был юношей, у меня были мысли, как у юношей. Я ходил в школу, там я видел этих девочек, вы знаете. Я был очень застенчивым, знаете. И я, наконец, начал дружить с девочкой. Так же, как и все мальчики лет 15, я думаю. И вот так. О, она была хорошенькая. Еще бы, глазки у нее были, как у голубки. Зубки у нее были, как жемчуг. А шея, как у лебедушки. И она была действительно хорошенькая. А другой мальчик, он... Мы были приятелями. Так что он взял у папы старенького Форда, модели Т, и мы назначили нашим девочкам свидание. И мы собрались поехать с ними кататься. У нас было достаточно денег купить литров 8 бензина. Нам пришлось поднять на домкрат заднее колесо, чтобы завести рукояткой. Я не знаю, помните вы или нет, как заводят рукояткой. Но мы довольно хорошо прокатились. А у меня в кармане было несколько пятаков, и мы остановились в местечке и взяли... За пятачок можно было купить бутерброд с ветчиной. Итак, о, я был богатый. Я смог купить 4 штуки, а? И потом мы съели эти бутерброды и выпили кока-колы, и я пошел вернуть бутылки. И к моему удивлению, когда я вышел, в те времена женщины как раз стали уходить с пути истинного, от женственности. Моя голубка курила сигарету. Я всегда имел свое мнение о курящей женщине, и оно ни на каплю не изменилось с того времени. Это верно. Это самое низкое, что она может делать. Совершенно верно. И я подумал, что ж, сигаретная компания разозлится на меня за это. Но я говорю вам, это просто дьявольский трюк. Это самый большой убийца и диверсант в этой стране. Я предпочел бы, чтобы мои дети были пьяницами, чем курильщиками. Это правда. Я предпочел бы видеть, как моя жена лежит на полу пьяная, чем видеть ее с сигаретой. Вот как. Так вот, Дух Божий, который во мне, если это Дух Божий, как вы, может, спрашиваете, когда вы, курильщики, оказываетесь там, у вас почти нет шансов. Потому что это просто каждый раз. Вы обратили внимание, как там на платформе он осуждает это? Это ужасная вещь. Держитесь от этого подальше. Женщины, если вы виновны в этом, прошу во имя Христа, бросьте это. Это сломает вас. Это убьет вас. Это рак целыми вагонами. Врачи пытаются вас предостеречь, а они потом продают вам эту дрянь. Если бы вы ходили в табачный магазин и говорили, «Покупаю, я хочу купить рак за 50 центов», они бы их позакрывали. Но когда ты за 50 центов покупаешь сигареты, ты покупаешь то же самое. Так говорят врачи. О, этот народ помешался на деньгах. Как ужасно! Это убийца, это доказано. Что ж, когда я увидел, что эта хорошенькая девочка ведет себя как деловая, с этой сигаретой в руке, это чуть не убило меня, потому что я действительно думал, что люблю ее. И я подумал, ну что ж, так вот, меня обзывали женоненавистником, вы это знаете, потому что я как будто всегда против женщин, но я не против вас, сестры. Я просто против того, как себя ведут современные женщины, это верно. Хорошие женщины должны держаться в стороне. Но я вспоминаю, когда у моего отца работал этот самогонный аппарат, мне приходилось ходить за водой и все такое, видел молодых дамочек, которым еще не было 17-18 лет, и там с мужчинами моего возраста, пьяные, и им приходилось их протрезвлять и давать им черный кофе, когда те отправлялись готовить ужин своим мужьям. Вот такие вещи. Я сказал, когда я отпускал такие реплики, они не заслуживают чистой пули, чтобы их пристрелить. Это верно. Я не любил женщин. Это верно. И сейчас я должен следить, чтобы так не думать. Но вот хорошая женщина — это драгоценность в венце мужа. Ее надлежит уважать. Она — моя мама-женщина, моя жена-женщина. Они очень милые. И у меня есть тысячи христианских сестер, которых я очень уважаю. Но если они почитают то, чем Бог их сделал, материнство, быть настоящими королевами, это хорошо. Из всего лучшего, что Бог мог дать мужчине, это была жена. Жена, если это хорошая жена, является самым лучшим, не считая спасения. Но если нет, как сказал Соломон, добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная или же плохая — как гниль в костях его. И это верно. Это самое плохое, что может произойти. Так что добрая женщина, если у тебя добрая жена, брат, ты должен в высшей степени почитать ее. Верно, ты должен это делать. Настоящая женщина. И дети, если вы имеете настоящую мать, которая находится дома и старается заботиться о вас, следить, чтобы у вас была чистая одежда, отправляет вас в школу, учит вас об Иисусе, вы должны почитать такую милую маму всеми своими чувствами. Ты должен уважать такую женщину, да, сэр? Потому что она настоящая мать. Они говорят о невежестве в горах Кентукки. Вы видите его в этой собачьей дряни. Некоторые из тех старых матерей могли бы прийти сюда на Голливуд и преподать урок современным матерям, как воспитывать своих детей. Вы разрешаете своему ребенку выходить вечером с взлохмаченными волосами и губами в нижней юбке, как вы это называете? На их лицах всякая краска, платье у нее все стянуто на бок, и всю ночь ее нет, пьяная. Брат, получила бы она хорошим ореховым прутиком и больше никогда не выходила бы. Я говорю тебе, она бы... Если бы побольше, да почаще, у вас тут Голливуд был бы чуть получше, и народ был бы получше. Это верно, это правда. Старайся быть современной. Вот он, один из трюков дьявола. Да, вот эта девочка. Когда я посмотрел на нее, мое сердце облилось кровью. Я подумал, бедняжка. А она сказала, «О, Билли, хочешь сигарету?» Я сказал, «Нет, мадам». Я сказал, «Я не курю». Она сказала, «Ну вот, ты сказал, что ты не танцуешь». Они хотели отправиться на танцы, а я не пошел. Они сказали, что там были танцы, они называли это «Сады сикаморов». И я сказал, «Нет, я не танцую». Она сказала, «Ну вот, ты не танцуешь, ты не куришь, ты не пьешь. Как же ты развлекаешься?» Я сказал, «Ну, мне нравится рыбачить и охотиться». Ей это было неинтересно. Итак, она сказала, «Возьми сигарету». Я сказал, «Нет, мадам, спасибо, я не курю». Я стоял на крыле, на старых фордах был такой борт, вы помните? И я стоял на том крыле, сидя на заднем сиденье, вместе с ней. И она сказала, «Ты что, не хочешь выкурить сигаретку?» Сказала, «И у нас, у девчонок, больше мужества, чем у вас». Я сказал, «Нет, мадам, я не хочу этого делать». Она сказала, «Ну, ты просто большой неженка». Ах, вот как! Я хотел быть крутым Биллом, никаких там телячьих нежностей. Понимаешь, я хотел быть первым бойцом. Такое у меня было понятие о жизни. Так что я сказал, «Неженка? Неженка?» Я этого не выдержал. Я сказал, «Дай сюда». Протянул руку, сказал, «Я покажу ей, неженка я или нет». Вытащил сигарету и собирался зажечь спичку. Да, я знаю, что вы... Так вот, я не отвечаю за то, что вы подумаете, я отвечаю за то, чтобы говорить правду. Когда я попытался зажечь ту сигарету, намереваясь закурить так же определенно, как я беру эту Библию, я услышал, как что-то... Я опять попытался, я не мог взять ее в рот. И я зарыдал, и я выбросил это. Они начали смеяться надо мной. И я пошел домой через поля, сел там и плакал. Это была ужасная жизнь. Я помню, однажды папа поплыл вниз по реке с мальчиками. Мы с братом брали лодку и плавали вверх и вниз по реке, добывая бутылки, чтобы в них заливать виски. Мы собирали их там, на реке, за дюжину получали 5 центов. Папа был со мной, и у него была такая плоская, эти бутылочки были, кажется, по полпинты. И там было сваленное дерево, и папа, и с ним был этот человек, мистер Дорнбуш. У него была хорошая лодка, и я хотел снискать его благосклонность, потому что хотел пользоваться его лодкой. У нее был хороший руль, а у моей вообще не было руля. Мы просто гребли старыми досками. И если бы он дал мне попользоваться той лодкой... Вот, он занимался сваркой, и он сделал для папы перегонный куб. Итак, они перекинули ноги через это дерево, и папа залез в задний карман и вытащил оттуда плоскую бутылочку виски. Протянул тому, тот глотнул, вернул обратно папе, он тоже глотнул, и поставил ее между стволом дерева и побегом. И мистер Дорнбуш взял ее и сказал, «Давай, Билли, глотни». Я сказал, «Спасибо, я не пью». Он сказал, «Бранхам? И не пьешь?» Чуть ли не каждый умирал не своей смертью. И он сказал, «Бранхам и не пьешь?» Я сказал, «Нет, сэр». «Нет», — сказал папа, — «я вырастил неженку». Мой папа назвал меня неженкой. Я сказал, «Дай-ка мне бутылку». Я решительно вытащил пробку и собрался выпить. И когда я подносил ее, вдруг... Я вручил бутылку обратно и рванул через поле, что было сил. Я плакал. Что-то не давало мне это сделать. Видите, я бы не сказал, что я был хорош, ведь я собирался делать это. Но это Бог, милость, восхитительная благодать удерживала меня от таких вещей. Сам-то я хотел делать это, но он просто не позволял мне. Позже я встретил девушку, когда мне было около 22 лет. Она была очень мила. Она ходила в немецкую лютеранскую церковь. Ее звали Брумбах. Брумбах. Это происходит от фамилии Брумбах. Она была замечательной девушкой. Она не пила и не курила, она не танцевала и ничего такого. Замечательная девушка. Я походил с ней немного, и я... Мне тогда было 22. Я зарабатывал достаточно, чтобы купить, наконец, старенького Форда. И я... Мы вместе выезжали на прогулки, и в то время там вблизи не было лютеранской церкви. Они переехали туда из Говард-парк. И они были... Один служитель, тот, который назначил меня в миссионерскую баптистскую церковь, доктор Рой Дэвис, сестра Упшоу, тот самый, который направил ко мне брата Упшоу, то есть рассказал ему обо мне, доктор Рой Дэвис. И так он проповедовал и имел первую баптистскую церковь. Или, я думаю, что это была не первая баптистская церковь, а скорее это была называлась миссионерская баптистская церковь в Джефферсонвилле. И в то время он проповедовал в том месте. И мы по вечерам ходили в церковь и возвращались. И я не присоединялся к церкви, но мне просто нравилось ходить с ней, потому что первая мысль была идти с ней. Я должен честно признаться. Итак, я ходил с ней. И однажды я... Она была из хорошей семьи, и я начал думать, «Ты понимаешь, я не должен отнимать время от этой девушки. Это неправильно, потому что она замечательная девушка, а я бедный, и я... Мой отец подорвал свое здоровье. Я никоим образом не смог бы обеспечить совместную жизнь с такой девушкой, которая привыкла к красивому дому и коврикам на полу. Вспоминаю, как я впервые увидел коврик, я не знал, что это такое. Я обошел его сбоку. Я подумал, что я впервые в жизни вижу такую красивую вещь. Как же они такую вещь положили на пол? Это я первый раз увидел коврик. Это был такой... Кажется, их называли половиками. Может, я неправильно назвал? Что-то вроде плетенки или что-то сплетенное вместе лежал там на полу. Красивый, зеленый, с красным, и посередине сделаны такие большие розы, вы знаете. Это была красивая вещь. И помню, как я нацелился, что я или попрошу ее выйти за меня замуж, или я должен убраться, и пусть на ней женится какой-нибудь хороший человек, кто ей подошел бы, мог бы заработать ей на жизнь и был бы к ней добр. Я мог быть к ней добрым, но я зарабатывал только 20 центов в час, так что я не мог ее как следует обеспечить. И нам приходилось заботиться всей семьей. Отец подорвал здоровье, и я должен был обо всех заботиться. Так что для меня это было тяжкое время. И так я подумал, что ж, единственное, что мне остается сделать, это сказать ей, что я больше не приду. Потому что я слишком много думал о ней, чтобы не испортить ей жизнь, чтобы она не обманулась со мной. И потом я подумал, если кто-нибудь захочет жениться на ней и заботиться о ней, создать семейный очаг, и если я не могу быть с ней, я буду знать, что она счастлива. Я подумал и так, но я просто не могу ее оставить. И я был в ужасном положении. И день за днем я думал об этом. Итак, я был слишком застенчивым, чтобы попросить ее выйти за меня замуж. Каждый вечер я настраивался, я спрошу ее. И когда я... Ох, что это? Как будто в тебе нервная дрожь. Наверное, у всех братьев были подобные переживания. Действительно, интересное ощущение. Мое лицо пылало, я просто не знал. Я не мог ее спросить. Я думаю, вы удивляетесь, как это я все-таки женился. Вы знаете что? Я написал ей письмо и спросил ее. И вот так ее... Вот, это не было «дорогая барышня». Это было немного побольше чувств, вы понимаете? Это не был просто какой-то договор. Это было... Я написал, как только смог. Но я немного побаивался ее матери. Ее мать была... Она была резкая. Но ее отец был вежливый датчанин, замечательный старина. Он был организатором товарищества на железной дороге, железнодорожником. Получал в те времена долларов 500 в месяц. А я зарабатывал 20 центов в час и собирался жениться на его дочери. Ух. Я знал, что это не сработает. И ее мать была очень... Ну, она замечательная женщина. И она была типа одной из этих высших слоев общества, вы знаете, и такая жеманная, знаете. Так что, во всяком случае, с меня ей было мало пользы. Я был простой, откровенный деревенский парень. А она думала, что для Хоуп подошел бы парень классом повыше. И я думаю, что она была права. Но тогда я так не думал. Итак, я подумал, ну что ж, я не знаю, как это сделать. Я не могу спросить ее отца, и я, конечно же, не собираюсь спрашивать ее мать. Так что я сначала спрошу ее. Итак, я написал письмо. И утром по дороге на работу я опустил его в почтовый ящик. Почта... Это было в понедельник утром, а в среду вечером мы собирались пойти в церковь. И весь день в воскресенье я пытался заговорить с ней о том, что хочу жениться, но у меня просто не хватало храбрости. И тогда я опустил его в почтовый ящик. И в тот день на работе я вдруг подумал, а что, если это письмо обнаружит ее мать? Ой-ой-ой, если она его перехватит, со мной все пропало. Потому что обо мне она особенно не беспокоилась. Я просто гнал эти мысли. И когда я пришел в среду вечером, я подумал, как же я пойду туда? Если ее мать перехватила то письмо, уж она-то мне задаст. Нет, надеюсь, что она получила. Я адресовал его Хоуп. Это было ее имя. Хоуп. Итак, я сказал, я напишу его прямо Хоуп. Итак, я думал, а может быть, она его не получила. Итак, я был не настолько глуп, чтобы остановиться там и сигналить, чтобы она вышла. О, нет. Если у парня не хватает храбрости зайти в дом и постучать в дверь и попросить, чтобы позвали девушку, нечего ему и гулять с ней. Это точно. Это так глупо. Это дешево. Итак, я остановил свой старенький Форд, понимаете, я его вычистил до блеска. И я пошел и постучал в дверь. «Смилуйтесь, дверь открыла ее мама. У меня перехватило дыхание». Я сказал, «Здравствуйте, миссис Брумбах». «Да». Она сказала, «Здравствуй, Уильям». Я подумал, «Ого, Уильям». И она сказала, «Ты зайдешь?» Я сказал, «Благодарю вас». Я шагнул в дверь. Я сказал, «Хоуп уже готова?» Как раз тут и Хоуп. Скачет через весь дом. Ну, просто девочка, лет 16. Она сказала, «Привет, Билли». Я сказал, «Привет, Хоуп». Я спросил, «Ты готова идти в церковь?» Она сказала, «Одну минуту». Я подумал, «Вот дела, она не получила его, она не получила его». Хорошо, хорошо, хорошо. И Хоуп тоже его не получила, так что все в порядке, потому что она упомянула бы мне о нем. Я почувствовал себя лучше. А потом, когда мы пришли в церковь, я подумал, «А что, если она его получила, а?» И я не слышал, что там говорил доктор Дэвис. Взгляну на нее и подумаю, «А что, если она просто умалчивает, чтобы я отстал от нее со своими предложениями?» И я не слышал, что там говорил брат Дэвис. И я взглянул на нее, я подумал, «О, мне не хочется ее бросать». Но Но, конечно, наступит развязка. Итак, после церкви мы вместе пошли по улице. Мы шли к этому старенькому Форду. Всю дорогу ярко светила луна. Вы знаете, я взглянул на нее, она была такая милая. Ребята, я взглянул на нее и подумал, «Эх, как я хотел бы быть с ней, но кажется, что не смогу». Мы проехали еще немножко, знаете, я опять взглянул на нее. Я сказал, «Как ты себя чувствуешь сегодня?» Она сказала, «Очень хорошо». Я остановил своего Форда, мы вышли и направились вокруг к ее дому. И я шел с ней до самой двери. Я подумал, «Знаешь, наверное, она не получила это письмо, так что забудь об этом. Во всяком случае, у меня будет еще одна благодатная неделя». Так что я себя замечательно почувствовал. Она сказала, «Билли». Я сказал, «Да». Она сказала, «Я получила твое письмо». «Ой-ой». Я спросил, «Получила?» Она сказала, «Ага». Она шла, как ни в чем не бывало, не добавив ни словечка. Я подумал, «О, женщина, ну скажи мне что-нибудь. Или отправь меня во свояси, или скажи, что ты думаешь об этом». И я спросил, «Ты его прочитала?» Она сказала, «Ага». «Да, вы знаете, как женщина может держать тебя в неведении». «О, я не имею в виду только в этом смысле, понимаете? Но во всяком случае, вы знаете». Я подумал, «Что же ты ничего не говоришь?» И я продолжал идти. Я спросил, «Ты все прочитала?» И она, «Ага». Мы были почти уже у двери, и я подумал, «Ну давай же, не тяни до двери, а то они еще опередят, ну говори же». Я ждал. И она сказала, «Билли, я с радостью хочу сказать...» Она сказала, «Я тебя люблю». «Да благословит Бог душу ее, она теперь во славе». Она сказала, «Я тебя люблю». Сказала, «Я думаю, что мы должны сказать об этом нашим родителям. Как ты думаешь?» Я сказал, «Дорогая, послушай, давай начнем с того, что сделаем это напополам». Я сказал, «Я скажу твоему папе, если ты скажешь своей маме», ободряя ее исполнить более тяжкую часть, для начала. Она сказала, «Хорошо, если ты сначала скажешь моему папе». Я сказал, «Хорошо, я расскажу ему в воскресенье вечером». И вот наступил воскресный вечер, я привез ее из церкви домой, и она смотрела на меня, и я взглянул, было 9:30, это было время, когда я обычно уходил. Итак, Чарли сидел за своим столом и печатал, а миссис Брумбах сидела в углу и что-то вышивала тамбуром, вы знаете, или на таких маленьких обручах, понимаете. Я не знаю, как это у вас называется. И вот она там что-то такое делала. Хоуп продолжала смотреть на меня, показывая своим взглядом, понимаете, побуждая, чтобы я шел к отцу. И я, ой-ой-ой, я подумал, что если он скажет нет? Итак, я начал потихоньку поближе к двери. Я сказал, ну что ж, я, наверное, пойду. И я зашагал к двери. И она со мной направилась к двери. Она всегда шла до двери и говорила мне спокойной ночи. Итак, я направился к двери, и она сказала, ты не собираешься ему говорить? И я сказал, я, конечно, попытаюсь, но я не знаю, как это сделать. И она сказала, я вернусь обратно, а ты его позови на улицу. Итак, она вернулась обратно и оставила меня там. И я сказал, «Чарли?» Он повернулся и сказал, «Да, Билл?» Я сказал, «Я могу с вами одну минуту поговорить?» Он сказал, «Конечно». Он повернулся за своим столом. Миссис Брумбах взглянула на него, посмотрела на Хоуп и взглянула на меня. Я сказал, «Может, мы выйдем на крыльцо?» Он сказал, «Давай выйдем». Итак, он вышел на крыльцо. Я сказал, «Хороший вечер, не так ли?» Он сказал, «Это точно». Я сказал, «Довольно тепло». «Да, конечно». Он взглянул на меня. Я сказал, «Тяжко потрудился», — сказал я. «Вы знаете, даже мозоли на руках не тер». «Ты можешь забирать ее, Билл». «Ух ты! Ты можешь забирать ее». Я подумал, «О, это уже получше». Я сказал, «Вы серьезно, Чарли?» Он сказал, «Я сказал, послушайте, Чарли, я понимаю, что она ваша дочь, и вы хорошо зарабатываете». Он взял меня за руку. Он сказал, «Послушай, Билл, деньги — это еще не все в жизни человека». Он сказал, «Я сказал, Чарли, я зарабатываю только 20 центов в час, но я люблю ее, и она любит меня. И я обещаю вам, Чарли, я буду работать, пока эти, натирая мозоли на руках, чтобы обеспечить ей жизнь. Я буду предан ей, насколько смогу». Он сказал, «Я тебе верю, Билл». Он сказал, «Послушай, Билл, я хочу тебе сказать». Сказал, «Ты знаешь, делать деньги — это не означает быть счастливым». Сказал, «Просто будь добрым к ней. Я знаю, что ты будешь». Я сказал, «Благодарю вас, Чарли. Конечно, я буду». Затем была ее очередь рассказать маме. Я не знаю, как ей это удалось, но мы поженились. Итак, когда мы поженились, у нас ничего не было. Ничего для домашнего хозяйства. Я думаю, что у нас было $2 или $3. Итак, мы сняли дом, это нам стоило $4 в месяц. Это были две старенькие комнатушки. И кто-то дал нам старую раскладушку. Интересно, кто-нибудь видел старую раскладушку? Это они нам дали. Я пошел к Сирсам и Робуксам и взял маленький стол с четырьмя стульями. И он не был покрашен, знаете. Мы взяли это на время. И потом я пошел к мистеру Виберу, торговцу старьем, и купил кухонную плиту. Я за нее заплатил 75 центов и доллар с чем-то за колосники к ней. Мы завели домашнее хозяйство. Я помню, как я нарисовал трилистник на стульях, когда я красил их. Однако мы были счастливы. Мы были вместе, это было все, что нужно. И Бог с Его милостью и Его благостью, мы были наисчастливейшей парой на земле. Я обнаружил, что счастье зависит не от того, сколько у тебя мирских вещей, но насколько ты доволен отпущенной тебе частью. И через некоторое время сошел Бог и благословил наш дом. У нас появился мальчик. Его назвали Билли Пол. Он сейчас здесь в собрании. И позже, спустя месяцев 11, он опять благословил нас маленькой девочкой, которую назвали Шарон Роуз. Это взяли от слов «Роза Шаронская». Помню, как однажды я сэкономил денег и собирался отправиться в небольшой отпуск. Направиться на озеро Попо, порыбачить. И на обратном пути, и в те времена, я пропускаю рассказ о моем обращении. Я обратился, и я был назначен доктором Роем Дэвисом в Миссионерскую Баптистскую Церковь. И стал служителем, и имел скинию в Джефферсонвилле, в которой я сейчас проповедую. Я служил пастором в маленькой церкви. Никаких денег. Я был пастором церкви 17 лет и никогда не взял ни цента. Я не верил в СБО, там не было даже тарелки для пожертвований. И десятины от своей работы и так далее. Был ящичек в конце помещения, надпись на нем гласила, «То, что вы сделали для одного из малых моих, вы сделали для меня». Вот как оплачивали за церковь. У нас был десятилетний займ оплаты за нее, а выплатили меньше, чем за 2 года. Я никогда не собирал никакого рода пожертвований. У меня было несколько долларов, которые сэкономил на отпуск. Она тоже работала на рубашечной фабрике. Дорогая, милая девочка. Сегодня могила ее, наверное, заснежена, но она в сердце моем. И я вспоминаю, как тяжело она работала, помогала мне, чтобы хватило денег и на то, чтобы поехать на это озеро порыбать. И когда я возвращался с озера, я начал замечать, проезжая через Мишаваку и Южный Бенд, Индиана. Я начал замечать машины, на которых был знак «Только Иисус». И я подумал, странно звучит, «Только Иисус». Я начал обращать внимание на такие знаки. И это было повсюду, на велосипедах, фордах, кадиллаках и так далее, «Только Иисус». И я проследовал за ними, и они подъехали к большой церкви. И я выяснил, что они пятидесятники. Я слышал о пятидесятниках, что они толпа святых скакунов, что валяются на полу с пеной у рта и все такое, что мне рассказывали об этом. Так что я с этим не хотел иметь ничего общего. Итак, я услышал, как они там себя вели, и я подумал, пожалуй, я только зайду. Я остановил свой старенький форд и вошел. И такое пение, какого ты никогда в жизни не слышал. И я узнал, что там были две большие церкви. Одна из них называлась ПАИХ и ПАВ. Многие из вас, может, помнят те старые организации. Я думаю, что они объединились, и теперь называется Церковь Объединенных Пятидесятников. Что ж, я прослушал некоторых из их учителей. Они стояли там, они учили о Иисусе, о том, как Он велик, и как это все величественно, и о крещении Святым Духом. Я подумал, о чем это они говорят? И немного спустя кто-то вскочил и начал говорить на языках. Вот, я в своей жизни никогда такого не слышал. И вот какая-то женщина побежала вперед изо всех сил. Потом все они вскочили и начали бегать. И я подумал, ну что ж, брат мой, это точно, у них не соблюдают церковные манеры. Кричат и восклицают, и так себя ведут. Я подумал, что это за толпа? Но, вы знаете, тут еще одна штука. Чем дольше я там сидел, тем больше мне это нравилось. Что-то было такое действительно хорошее. И я начал наблюдать за ними, и это продолжалось. Я подумал, я их потерплю еще немного, потому что я недалеко от двери. Если начнется что-нибудь такое, я выскочу за дверь. Я помню, где стоит моя машина, прямо за углом. И я услышал, что некоторые из их проповедников были учеными и студентами. Еще бы, я подумал, это замечательно. И вот пришло время ужина, и сказали, все отправляемся на ужин. Но я подумал, минуточку, у меня есть доллар и 75 центов, чтобы доехать до дома, и я... Это были все мои деньги на бензин. Держал это, чтобы добраться до дома. А у меня был старенький форд, довольно хороший старый форд. Не какой-то пропащий, но был точно как один из этих, но только изношенный. И он... Я вообще-то верил, что форд мог ехать 30 миль в час. То есть 15 вот так и 15 вот так. Видите, сложить вместе и получится 30. Итак, я подумал, ладно, в этот вечер я думаю отъеду, и после я остался на вечернее служение. И он сказал, все проповедники из любых вероучений, подойдите к платформе. Что ж, там было нас человек 200, я подошел, и он сказал, так вот, у нас нет времени дать вам всем проповедовать. Он сказал, просто проходите здесь и скажите, кто вы и откуда. Ну, подошла моя очередь, и я сказал, Уильям Бранхам, баптист, Джефферсонвилль, Индиана, и прошел. Я слышал, как все остальные называли себя «пятидесятник», «пятидесятник», «пятидесятник». ПАВ, ПАИХ, ПАВП. Я прошел, я подумал, что ж, кажется, я здесь гадкий утенок. Ну, я сел и ждал. И в тот день у них были там замечательные молодые проповедники, и они сильно проповедовали. И потом они сказали, сегодня вечером будет проповедовать. Мне кажется, они назвали его «пресвитер». Их служители вместо «почтенный» называли «пресвитер». Они вывели туда этого старого негра. И он был в одном из этих старомодных костюмов проповедников. Я не думаю, что вы когда-нибудь видели это. Со спины длиннополый, как у голубя, знаете, с вельветовым воротничком. И у него вокруг головы был только небольшой белый ободок волос. Бедный старина, вы знаете, он вышел вот так, он встал там и повернулся вокруг. В то время как все проповедники проповедовали об Иисусе и о великом, как он был велик и так далее, тот старик взял свой текст из книги Иова. «Где ты был, когда я полагал основания земли, или когда ликовали утренние звезды, и сыны Божьи восклицали от радости?» Бедный старина, я подумал, почему они не поставили проповедовать кого-нибудь из этих молодых ребят? Огромное место было набито битком. И я подумал, почему они не сделали так? Итак, этот старина, вместо того, чтобы проповедовать о том, что происходило здесь на земле, он начал проповедовать, что происходило все время в небесах. Что ж, он показал его у начала начал времени и перенес его обратно во второе пришествие в горизонталь по радуге. Ого, такой проповеди я никогда в своей жизни не слышал. И где-то в это время дух нашел на него. Он подпрыгнул вот так на такую высоту, щелкнул каблуками, расправил свои плечи и давай вышагивать по платформе. Сказал, у вас здесь не хватает места, чтобы мне проповедовать. А у него было там больше места, чем здесь у меня. Я подумал, если это старика заставляет так себя вести, то что же будет, если это найдет на меня? Я подумал, может быть, я нуждаюсь в этом? Еще бы, когда он выходил, у меня была жалость к этому старику. Но когда он ушел, у меня была жалость к себе. Я смотрел на него, как он уходил оттуда. Я вышел в тот вечер и подумал, завтра утром я не собираюсь никому говорить, откуда я и кто я. Итак, я ушел, и в тот вечер я разгладил свои брюки. Я взял, поехал на ночлег в кукурузное поле, заехал купить черствых булочек. Я купил их несколько за пятачок. Там был водозаборный кран, я достал воды. Я знал, что продержусь еще немного, так что я достал воды и выпил ее, и пошел съел свои булочки. И вернулся назад, и еще попил воды. Поехал в кукурузное поле, взял два сиденья и заложил между ними свои полосатые штаны. В ту ночь я молился почти что всю ночь. Я говорил, «Господь, куда это я попал? Я никогда в жизни не видел таких религиозных людей». И я сказал, «Помоги мне понять, что же это такое?» И на следующее утро я был там. Нас пригласили на завтрак. Конечно, я не пошел есть с ними, потому что у меня нечего было положить в пожертвование. И я просто пошел назад. На следующее утро, когда я вошел, еще бы, я съел несколько своих булочек, сел и сидел. И у них был микрофон, а я никогда раньше не видел микрофона. Я пугался этой штуки. Так что они, и он вот так свисал, подвешенный на веревочке, такой подвесной микрофон. И сказали, «Вчера вечером здесь на платформе был молодой проповедник, баптист». Я подумал, «Ого, сейчас меня проработают». Сказали, «Он оказался самым молодым проповедником. Его зовут Бранхам. Кто-нибудь знает что-нибудь о нем? Скажите ему, чтобы пришел. Мы хотим, чтобы он сегодня утром выдал послание». Ой-ой-ой, на мне была футболочка и полосатые брюки, вы знаете. А мы, баптисты, считаем, что когда ты выходишь на кафедру, на тебе должен быть костюм, понимаете? Так что я просто тихонько сидел. И во время... Они проводили это на севере, свою международную конвенцию, потому что, если бы она была на юге, то негры не смогли бы присутствовать. У них там были негры, а я был южанин. Я тогда был еще такой церемонный, знаете, думал, что я немного получше, чем кто-то другой. И в то утро так получилось, что рядом со мной сидел цветной. Итак, я сел и взглянул на него, я подумал, ну что ж, он брат. И спросили, кто-нибудь знает, где Уильям Бранхам? Я вот так вжался в стул. И тогда объявили во второй раз. Сказали, кто-нибудь там снаружи, он вот так вытащил микрофон, знает что-нибудь о Уильяме Бранхаме? Скажите ему, что мы желаем, чтобы он вышел на платформу и проповедовал сегодня утром. Он баптистский проповедник из Южной Индианы. Я тихонько сидел там, наклонившись. Во всяком случае, никто меня не знал. Тот цветной посмотрел на меня, спросил, «Ты не знаешь, где он?» Я задумался. Или мне пришлось бы солгать, или сделать что-нибудь. Итак, я сказал, «Послушай». Он сказал, «Да, сэр». Я сказал, «Я хочу тебе кое-что сказать». Я сказал, «Это я». Он сказал, «Ну так иди туда». Я сказал, «Нет, я не могу». «Видишь ли», — сказал я в этих полосатых брюках и футболочке, я сказал, «Я не могу туда подняться». Он сказал, «Этим людям не важно, как ты одет. Давай, иди туда». Я сказал, «Нет, нет». Я сказал, «Только молчи и ничего не говори». Через минуту они опять вернулись к микрофону, сказали, «Кто-нибудь знает, где Уильям Бранхам?» Он сказал, «Он здесь! Он здесь! Он здесь!» О, ужас. И вот я поднимаюсь в своей футболке, понимаете? И вот я... Он сказал, «Подойдите, поднимайтесь, мистер Бранхам. Мы хотим, чтобы вы дали послание». Ой-ой, перед всеми этими проповедниками, ух, перед всем народом. И я шел, спотыкаясь, вы знаете, лицо красное, уши горят. Я споткнулся в полосатых штанах и футболке, проповедник. Баптистский проповедник идет к микрофону, которого никогда в жизни не видел. И я встал там, я сказал, что ж, я не знаю насчет этого. Я что-то там бормотал, нервничал, понимаете. И я взял отсюда где-то из Луки 16, я подумал, ну что ж, тогда... И я взял тему, и он поднял свои глаза в аду и возопил. У меня была... Итак, вы знаете, я начал проповедь, и проповедуя, я почувствовал себя лучше. И я сказал, богатый человек поднял свой взор в аду и возопил. Эти несколько слов, как у меня в таких проповедях «Ты веришь этому» и «Говори скале», вы слышали, как я их проповедовал. И у меня было, и тогда он возопил. И я сказал, там не было детей, конечно, их нет в аду. Тогда он возопил. Я продолжал, там не было цветов, тогда он возопил. Там не было Бога, тогда он возопил. Там нет Христа, тогда он возопил. Потом я возопил. Что-то нашло на меня. О! Потом я не знаю, что происходило. Я пришел в себя, когда я уже находился на улице. И люди вопияли, и кричали, и плакали, и я тоже. Это было время благоговения. Когда я вышел на улицу, ко мне подошел мужчина в огромной техасской шляпе, большие сапоги, подошел и сказал, «Я пресвитер такой-то, проповедник, в ковбойских сапогах и в ковбойской одежде». Я подумал, тогда мои полосатые брюки не такие уж плохие. Сказал, «Я хочу, чтобы ты приехал ко мне в Техас для служения пробуждения». «Ага, давайте я запишу, мистер». И я все это записал. Вот подходит приятель в таких брючках, в которых, вы знаете, играли в гольф, такие свободные штаны. Он сказал, «Я пресвитер такой-то из Майами. Ты мне понравился, я хотел бы...» Я подумал, «О, может быть, одежда и не значит так много?» Я посмотрел на это, и я подумал, «Нормально». Итак, я все это ухватил и отправился домой. Меня встретила жена. Она сказала, «Что это ты сияешь от счастья, Билли?» Я сказал, «О, я встретил цвет общества. Да, это лучшее, что я когда-либо видел. Эти люди не стыдятся своей религии». И я ей все об этом рассказал. И я сказал, «Взгляни-ка, дорогая, целый список приглашений. Вот это люди». Она сказала, «А это не святые скакуны, нет?» Я сказал, «Я не знаю, что там за святые скакуны, но у них есть нечто, в чем я нуждаюсь». Видите, я сказал, «Уж в этом-то я уверен». Я сказал, «Я видел, как 90-летний старик опять помолодел». Я сказал, «Таких проповедей я не слышал никогда в жизни». «Еще бы, я никогда не видел, чтобы баптисты так проповедовали». Я сказал, «Они проповедуют, пока не перехватывают дыхание, падают на колени, опять вскакивают, обретая свое дыхание. Ты за два квартала слышишь, как они проповедуют». И я сказал, «Такого я никогда в жизни не слышал». Я сказал, «Они говорят на ином языке, а другой рассказывает, о чем говорили. Никогда в жизни такого не слышал». Я спросил, «Ты поедешь со мной?» Она сказала, «Милый мой, когда я вышла за тебя, я прилепилась к тебе до тех пор, пока смерть не разлучит нас». Она сказала, «Я поеду». Она сказала, «Теперь мы расскажем родным». Я сказал, «Ладно, ты скажи своей маме, а я скажу своей маме». Итак, я пошел и рассказал маме. Мама сказала, «Что ж, конечно, Билли, что бы Господь ни позвал тебя делать, иди исполняй это». И миссис Брумбах попросила меня прийти. Пришел. Она спросила, «О чем это ты рассказываешь?» Я сказал, «О, миссис Брумбах», — сказал я, — «вы никогда не видели таких людей». Она сказала, «Потише, успокойся». Я сказал, «Да, мадам». Я сказал, «Простите». И она сказала, «Ты знаешь, что это святые скакуны?» Я сказал, «Нет, мадам, я этого не знаю». Она сказала, «Что за затея? Ты думаешь, что ты потащишь туда мою дочь?» Сказала, «Какая нелепость! Это не что иное, как отбросы, которых выбросили из других церквей». Она сказала, «Как бы не так, ты никуда не увезешь мою дочь». И я сказал, «Но, вы знаете, миссис Брумбах, в глубине своего сердца я чувствую, что Господь хочет, чтобы я шел с ними людьми». Она сказала, «Иди назад в свою церковь и будь там, пока они не смогут предоставить тебе пасторский домик, и поступай как здравомыслящий человек». Сказала, «Ты не потащишь туда мою дочь». Я сказал, «Да, мадам». Я повернулся и вышел. Хоуп заплакала. Мы вышли, и она сказала, «Билли, несмотря на то, что говорит мама, я буду с тобой». Благословенно ее сердце. И я сказал, «Хорошо, хорошо, дорогая». И все как шло, так и пошло. Она не разрешила своей дочери пойти с такими людьми, потому что это не что иное, как отброс. Я просто подумал, ну пусть идет, как идет. Это была в моей жизни одна из самых больших ошибок. Немного позже, спустя несколько лет, появились дети. И однажды мы были... В 1937 году произошло наводнение, пришел потоп. И в то время я находился в дозоре и делал все, что мог, вызволяя людей из того потопа. Дома сносило. Моя жена заболела. Она очень тяжело заболела воспалением легких. И они взяли ее, мы не могли поместить ее в обычный госпиталь, он был набит битком. Когда мы отвезли ее в правительственный, там у них было место. И тогда они опять меня вызвали. А я всегда жил на реке, был хорошим лодочником. Так что я пытался находить людей и спасать их из потопа. И когда они позвали меня, сказали, там на Каштановой улице один дом, вот-вот развалится. Там мать со своими детьми. Сказали, если ты думаешь, что твоя лодка, твой мотор дотянет до них, я сказал, ладно, я сделаю все, что смогу. И я мчался через те волны, там прорвало плотину, и, о, город просто смывало. Я жал изо всех сил и, наконец, пересек узкие улочки в той местности. И я оказался близко к тому месту, где была старая дамба. Вода прорывалась через нее. И я услышал, как кто-то кричит. Я увидел стоящую на веранде мать. Проносились огромные волны. Вот, я вот так обошел вокруг, как только смог, пересек поток и вернулся с другой стороны. И тут же остановил лодку, успев привязать ее за столб, за дверной столб, то есть, который на веранде. Я вбежал, схватил мать, вытащил ее и двух или трех детей. Развязал лодку и доставил ее обратно. Вышел оттуда ниже по течению и доставил ее на берег, пройдя через город мили полторы, пока доставил ее на берег. И когда я оказался там, она упала в обморок. Она кричала: «Мой малыш, мой малыш!» Так вот, я подумал, что там у нее в доме остался младенец. Ой-ой-ой, они стали приводить ее в чувство, а я направился назад. И выяснилось, что это был, или она хотела знать, где был ее ребенок. Тому мальчику было около 3 лет, а я подумал, что она говорила о каком-то младенце. Итак, я направился обратно и добрался туда. Закрепил лодку, ворвался внутрь, но не находил никакого младенца. А крыльцо сдвинулось, и дом рушился. Я быстро побежал и ухватился за обломок, что там потащил мою лодку. Залез в лодку, вытащил это и освободил. И тогда меня снесло в течение основной реки. Было около 11:30 ночи, и дождь, и снег. И я схватил за шнур стартера и пытался завести лодку, но не заводилось. Я пытался опять и опять, но не заводилось. Уносило еще дальше в это течение, и уже близко был водопад. И я пытался изо всех сил, и я подумал: «Ого, вот мне и конец, вот он». И я пытался как мог, и я сказал: «Господь, пожалуйста, не дай мне умереть такой смертью». И я дергал и дергал. И мне в голову пришло: «Как насчет тех отбросов, которым ты не поехал? Видите? Угу». Я облокотился на лодку и сказал: «Боже, смилуйся надо мной. Не дай мне оставить жену свою с младенцем, ведь они там больные, пожалуйста». Я продолжал дергать и дергать, но не заводилось. Я уже мог слышать, как там внизу шумит, потому что я еще несколько минут, и это будет все. И я сказал: «Господь, если ты простишь меня, я обещаю тебе, что я все исполню». Стоял на коленях в той лодке, и мокрый снег бил мне в лицо. Я сказал: «Я сделаю все, чего ты захочешь от меня». И я опять потянул за шнур, и мотор завелся. Я дал полный газ и, наконец, достиг берега. И я вернулся, чтобы искать грузовик, патрульный грузовик. И я подумал, кто-то сказал: «Слушай, правительственный просто смыло. А там моя жена с ребенком, с двумя детьми». Что было сил, я направился к правительственному, а воды там было 5 метров глубиной. И там был майор. И я спросил: «Майор, что случилось с госпиталем?» Сказал: «Не волнуйся, у тебя был там кто-нибудь?» Я сказал: «Да, больная жена и 2 маленьких детей». Он сказал: «Они все спаслись». Сказал: «Они в грузовом вагоне направились в сторону Чарльстауна». Я побежал, сел свою лодку и... То есть, сел свою машину, сзади прикрепил лодку и помчался туда. Те притоки разошлись на 2.5 или 3 мили шириной. И всю ночь я пытался... Некоторые говорили: «Этот вагон, товарный вагон, и все грузовики смыло оттуда с эстакады». Я обнаружил, что меня отрезало на небольшом острове и находился там 3 дня. У меня было много времени, чтобы подумать, отбросы это или нет. Просто бился: «Где же моя жена?» Наконец, когда я через несколько дней нашел ее, после того, как я выбрался и переехал, она была в Колумбусе, штат Индиана, в баптистской аудитории, где они разместили госпиталь, комнату для больных на раскладушках. Я побежал к ней изо всех сил, разыскивая ее, я кричал: «Хоуп, хоуп, хоуп!» И я посмотрел, и вот она лежала там на раскладушке с туберкулезом. Она подняла свою костлявую руку и сказала: «Билли». Я подбежал к ней, я сказал: «Хоуп, дорогая». Она сказала: «Я ужасно выгляжу, да?» Я сказал: «Нет, дорогая, ты выглядишь хорошо». Около 6 месяцев мы, как только могли, пытались спасти ее жизнь, но ей становилось хуже и хуже. Однажды я патрулировал, и у меня было включено радио. Я услышал, как сказали, это был вызов по радио, сказали: «Для Уильяма Бранхама, отправляйтесь в госпиталь, ваша жена умирает». Я помчался обратно в госпиталь, включил красную мигалку и сирену и помчался. Я приехал в госпиталь, остановился, вбежал. Я шел через госпиталь и увидел своего старого друга, Сэма Эдера, с которым мы вместе рыбачили, еще мальчишками бегали вместе. Доктор Сэм Эдер — это тот, о котором не так давно было то видение, было сказано ему о клинике. И он сказал, что если кто-то сомневается в том видении, то спросите его, если хотите узнать, так это было или не так. И вот он выходит там, и у него в руке была шляпа. Он посмотрел на меня и заплакал. Я подбежал к нему, обхватил его руками. Он обнял меня, сказал: «Билли, она уходит». Он сказал: «Я сожалею, я сделал все, что мог сделать. Я нашел специалистов и все остальное». Я сказал: «Нет, Сэм, она не уйдет». Он сказал: «Не ходи туда, Билл». Я сказал: «Сэм, я должен войти». Он сказал: «Не делай этого, пожалуйста, не делай». Я сказал: «Дай мне войти». Сказал: «Я пойду с тобой». Я сказал: «Нет, ты оставайся здесь. Я хочу быть с ней в последние минуты». Сказал: «Она без сознания». Я вошел в палату, там сидела медсестра, и она плакала, потому что они с Хоуп были школьными подругами. Я посмотрел, она начала плакать, закрыла лицо рукой, она встала и отошла. Я посмотрел, я дотронулся до нее, и вот она, наверное, наполовину потеряла в весе. Я встряхнул ее. Если я буду жить до 100 лет, я и тогда не забуду, что произошло. Она повернулась, и на меня взглянули те большие прекрасные глаза. Она улыбнулась, она сказала: «Почему ты позвал меня назад, Билли?» Я сказал: «Дорогая, я сделал... Меня только что известили. Я должен был работать. Мы были в долгах, и сотни долларов задолжали докторам по счету, и нечем было платить. И мне просто приходилось трудиться. И я виделся с ней 2-3 раза в день и каждую ночь, когда она была в таком состоянии. Я сказал: «Что ты хочешь этим сказать? Позвал тебя назад». Она сказала: «Билл, ты проповедовал об этом, ты говорил об этом, но ты не имеешь понятия, что это». Я спросил: «О чем ты говоришь?» Она сказала: «О небесах». Она сказала: «Послушай», — сказала она, — «меня сопровождали домой какие-то люди, мужчины или женщины или еще кто-то, они были в белом». Она сказала: «У меня был мир и покой». Сказала: «Большие красивые птицы перелетали с дерева на дерево». Она сказала: «Не подумай, что я вне себя». Она сказала: «Билли, я хочу сказать тебе нашу ошибку». Она сказала: «Присядь». Я не сел, я встал на колени, взял ее руку. Она сказала: «Ты знаешь, когда мы сделали ошибку?» Я сказал: «Да, дорогая, я знаю». Она сказала: «Мы не должны были слушать маму. Те люди были правы». Я сказал: «Я знаю это». Она сказала: «Пообещай мне, что ты пойдешь к тем людям». Сказала: «Потому что они правы». И она сказала: «Так воспитывай наших детей». Она сказала: «Я хочу тебе что-то сказать». Она сказала: «Я умираю, но...» Сказала: «Я не боюсь уходить». Сказала: «Это прекрасно». Она сказала: «Единственное, мне больно оставлять тебя, Билл. И я знаю, что ты должен растить этих 2 маленьких детей». Она сказала: «Обещай мне, что ты не останешься одиноким и не позволишь моим детям слоняться из угла в угол». Для матери 21 года это казалось здравым. Я сказал: «Я не могу обещать это, Хоуп». Она сказала: «Пожалуйста, обещай мне». Сказала: «Я хочу сказать тебе одну вещь». Сказала: «Ты помнишь то ружье? А я просто помешан на ружьях». И она сказала: «Ты тогда хотел купить то ружье, но тебе не хватило денег, чтобы внести начальную плату». Я сказал: «Да». Она сказала: «Я сэкономила денег, мои пятачки, чтобы собрать начальный взнос на то ружье для тебя». Она сказала: «Так вот, когда все закончится, и ты вернешься домой, посмотри на двойную, то есть складную кровать, и там, под листочком бумаги наверху, ты найдешь там деньги». Она сказала: «Пообещай мне, что ты купишь то ружье». Вы не представляете, что я чувствовал, когда увидел лежащие там $1.75 пятаками. Я купил ружье. И она сказала: «Ты помнишь, как тогда ты пошел в город купить мне пару чулок, и мы собирались в Форт Вейн?» Я сказал: «Да». Я приехал с рыбалки, и она сказала: «Нам надо было ехать в Форт Вейн. Я должен был проповедовать в тот вечер». И она сказала: «Ты знаешь, я тебе говорила, что есть 2 разных вида. Один называют шифон, а как там другой? Капрон. Правильно? Шифон и капрон. Вот, какой там шифон был лучше, правильно?» И она сказала: «Вот, ты купи мне шифон в стиле. Вы знаете, у этих чулок там сзади и доверху идут такие штуки». Я понятия не имел о женской одежде, так что я шел по улице и повторял: «Шифон, шифон, шифон, шифон», стараясь думать об этом: «Шифон, шифон, шифон». Кто-то крикнул: «Привет, Билли!» Я сказал: «О, привет, привет! Шифон, 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 шифон». Я дошел до угла и встретил мистера Спона. Он сказал: «Привет, Билли, ты знаешь, что сейчас на той стороне дамбы клюет окунь?» Я сказал: «Ты уверен, точно?» «Да». Как только я отошел от него, я подумал, как называлась эта штука? Я забыл. А моя знакомая, Тельма Форд, работала в дешевом магазине. И я знал, что она продает там женские чулки. Итак, я пошел туда. Я сказал, «Привет, Тельма». Она сказала, «Привет, Билли, как дела? Как там Хоуп?» Я сказал, «Отлично». Я сказал, «Тельма, мне нужно пару носков для Хоуп». Она сказала, «Хоуп не хочет носков». Я сказал, «Хочет, мадам, она хочет». Сказала, «Ты имеешь в виду чулки?» «А, точно», — сказал я, — «именно это». Я подумал, «Ага», — блеснул своим невежеством. Она сказала, «А какие она хочет чулки?» Я подумал, «О». Я сказал, «А какие у вас есть?» Она сказала, «Ну, у нас есть капрон». Я не видел никакой разницы. Капрон, шифон звучало одинаково. Я сказал, «Вот это мне и нужно». Она сказала, «Я сказал, заверни мне парочку, по стилю». И она, я неправильно сказал, как это, по моде, по моде. Итак, я сказал, заверни парочку. И когда она протянула их мне, оказалось, что они стоили только каких-нибудь 30 центов. 20 или 30 центов, где-то в полцены. Что ж, я сказал, дай мне две пары, а? Я вернулся домой, я сказал, «Ты знаешь, дорогая, вот вы, женщины, ходите по магазину по всему городу, пока сторгуетесь. Вы знаете, как любят кукарекать». Я сказал, «Но вот, взгляни-ка, я купил две пары за такую же цену, за какую ты покупаешь одну, видишь?» Я сказал, «Вот так, благодаря моим способностям, видите?» Я сказал, «Ты знаешь, это мне продала Тельма». И я сказал, «Ей пришлось уступить их мне за полцены». А она спросила, «Ты купил шифон?» Я сказал, «Да, мадам». Для меня это звучало одинаково, я не видел разницы. И она рассказала мне, она сказала, «Билли, мне показалось странным, что когда мы приехали в Форт Вейн, она купила еще пару чулок». Она сказала, «Я отдам их твоей матери». Сказала она, «Это для женщин старшего возраста». И она сказала, «Я сожалею, что я тогда так поступила». Я сказал, «Ну что ты, все хорошо, дорогая». И она сказала, «Так вот, ты не оставайся один». И она сказала, она не знала, что случится через несколько часов. И я держал в своих руках ее дорогие руки в то время, как ангелы Божьи уводили ее. Я пошел домой. Я не знал, что мне делать. Я лежал там ночью и услышал, я думаю, что это была мышка, там, в старом камине, где у нас лежала какая-то бумага. Я захлопнул дверь ногой, а там за ней висел ее халат, а она лежала там в морге. И через некоторое время меня кто-то позвал, «Билли». Это был брат Франк Брой. Он сказал, «Твой ребенок умирает». Я сказал, «Мой ребенок?» Сказал, «Да, Шарон Роуз». Сказал, «Сейчас там док». Он сказал, «У нее туберкулезный менингит. Она заразилась от своей матери через питание». Сказал, «Она умирает». Я сел в машину и поехал туда. И вот она, моя миленькая. Они доставили ее в госпиталь. Я пошел увидеть его. Сэм подошел и сказал, «Билли, не ходи в ту палату. Ты должен подумать о Билли Поли». Сказал, «Она умирает». Я сказал, «Док, я должен увидеть мое дитя». Он сказал, «Нет, ты не можешь идти». Сказал, «У нее менингит, Билли, и ты перенесешь его Билли Полю». И я подождал, пока он выйдет. Я не мог перенести ее смерти. А ее мать лежала там в похоронном учреждении. Я говорю вам, тяжелый путь преступника. Я пошел, проскользнул в дверь, и когда Сэм вышел и медсестра вышла, я спустился в подвал. Это такой небольшой госпиталь. Она была в изоляторе, и на ее глазках сидели мухи. У них была, мы называем это, накомарник, то есть сеточка на глазах. И у нее были спазмы, ее пухленькая ножка вот так подергивалась, и ручки ее тоже от этих спазм. Я смотрел на нее, она была уже достаточно большая и умная, около 8 месяцев. Ее мама обычно сажала ее в маленькой косыночке там во дворе, когда я возвращался. И я дудел в рожок, и она начинала гу-гу, гу-гу, тянулась ко мне, вы знаете. И вот там лежала моя дорогулечка и умирала. Я наклонился над ней. Я сказал, «Шерри, ты узнаешь папу? Ты узнаешь папу, Шерри?» И когда она взглянула, она так тяжело страдала, что ее прекрасные голубые глазки перекосились. Мое сердце разрывалось. Я встал на колени, я сказал, «Господь, что же я сделал? Разве я не проповедовал Евангелие на углах улиц? Я делал все, что только знал. Не будь против меня. Я никогда не называл тех людей отбросами. Это она назвала их отбросами». Я сказал, «Я сожалею обо всем случившемся. Прости меня. Не забирай мое дитя». И когда я молился, казалось, будто черная сошла как пелена или как покрывало. Я понял, что он отказал мне. Вот, это было самое тяжелое и самое коварное время моей жизни. Когда я поднялся и посмотрел на нее, я подумал, сатана подкинул в мой разум. Что ж, вот ты проповедовал изо всех сил и так жил, и вот когда коснулось твоего собственного ребенка, он отвернулся? И я сказал, правильно, если он не может спасти моего ребенка, тогда я не могу. Я остановился. Я просто не знал, что делать. И тогда я сказал, «Господь, Ты дал ее мне, и Ты забрал ее. Да будет благословенно имя Господне. Даже если Ты меня заберешь, я все равно буду любить Тебя». Я положил на нее свою руку и сказал, «Благословляю Тебя, дорогая моя». Папа хотел бы поднять тебя, всем своим сердцем хотел бы растить тебя и воспитывать тебя в любви к Господу. Но ангелы идут за тобой, дорогая. Папа возьмет твое маленькое тельце и положит на мамины руки. Я похороню тебя с ней. И однажды папа встретит тебя. Ты будешь просто ожидать там с мамой. Когда ее мать умирала, ее последние слова были, она сказала, «Билл, оставайся на поле битвы». Я сказал, «Останусь». Она сказала, «Я сказал, если во время его прихода я окажусь на поле битвы, мы встретимся вместе с детьми. А если нет, то меня похоронят возле тебя. А ты придешь к тем великим воротам и встанешь по правую сторону, и когда увидишь, как все будут входить, стой там и громко зови, «Билл, Билл, Билл!» Там мы с тобой встретимся. Я поцеловал ее на прощание, и сегодня я на поле битвы. Прошло уже лет 20. Я назначил свидание своей жене, и я встречу ее. И я взял свое дитя, когда она умерла, и положил ее на руки ее матери, и мы унесли на кладбище. И я стоял там и слушал, как на похоронах проповедовал брат Смит, методистский проповедник. Пепел к пеплу и прах к праху. И я подумал, а сердце к сердцу. Она ушла туда. Вскоре после этого, однажды утром, я забрал маленького Билли. Он был такой маленький дружок. Он был... Вот почему мы с ним так неразлучны. Мне приходилось быть ему и папой, и мамой одновременно. Я носил его бутылочку. Мы не могли себе позволить топить ночью, чтобы его молочко было теплым. Так что я клал бутылочку себе под спину и согревал теплом своего тела. Мы были с ним как приятели. И в те дни, когда я уйду с этого поприща, я хочу вручить ему слово и сказать, «Иди дальше, Билли, оставайся с ним». Некоторые люди удивляются, почему я все время беру его с собой. Я не могу его бросить. Он уже женат, но я все еще помню, как она сказала мне, «Будь с ним». И мы неразлучны, как верные друзья. Я помню, как мы шли по городу, в руке у меня бутылочка, он начал плакать. Однажды вечером мы гуляли там на задворках, и просто... Это было как раз перед его рождением, она задыхалась, и просто девочка, вы знаете. И я ходил туда-сюда, под тем старым дубом в конце двора, и он плакал и звал свою маму, а я не мог отвезти его к маме. И я взял его, я сказал, «О, дорогой мой!» Я сказал... Он сказал, «Папа, где моя мама? Ты положил ее там в землю?» Я сказал, «Нет, дорогой, с ней хорошо, она там на небесах». И однажды он сказал мне что-то, это чуть не убило меня. Он плакал, уже было поздно вечером, я носил его вот так, положив на плечо, носил его на руках и похлопывал его вот так. И он сказал, «Папа, пожалуйста, иди за мамой и приведи ее сюда». Я сказал, «Дорогой мой, я не могу привести маму». «Иисус!» Он сказал, «Тогда скажи Иисусу, чтобы прислал мне мою маму, она мне нужна». Я сказал, «Ладно, дорогой мой, мы с тобой как-нибудь пойдем навестить ее». И он остановился и сказал, «Папа!» Я спросил, «Что?» Он сказал, «Я увидел маму вон на том облаке». О, это чуть не убило меня. Я подумал, «О, я увидел маму вон на том облаке». Я чуть не упал в обморок. Я обхватил моего малыша, прижал его вот так к своей груди и с опущенной головой пошел домой. Проходили дни, я не мог этого забыть. Я работал, трудно было возвращаться домой. Это уже не было домом, мне хотелось остаться. У нас не было ничего, кроме той старой поношенной мебели. Но было нечто, чему мы вместе с ней радовались. Это было домом. Я помню, как однажды, я тогда работал на государственной службе, я забрался, чтобы демонтировать старую вторичную линию, которая провисала. Это было раннее утро. Я забрался на тот крест. Я не мог забыть свое дитя. Я смог перенести, как уходила моя жена, но как уходило это дитя, просто крошечка. И я был там и пел. На Голгофской горе вижу старый тот крест. Первичная шла в трансформатор и выходила, вы знаете, во вторичную. И там висел на ней. И я взглянул, и как раз за мной всходило солнце. Мои руки были вытянуты, и я увидел на склоне холма знак того креста. Я подумал, да, это мои грехи отправили его туда. Я сказал, Шарон, дорогая моя, папочка так хочет видеть тебя, дорогая. Как я опять хотел бы держать тебя в своих руках, мою дорогую крошечку. Я был просто вне себя. Проходили недели. Я снял свою резиновую перчатку. Рядом со мной был провод, по которому бежало 2300 вольт. Я снял резиновую перчатку. Я сказал, «Боже, я не хочу этого делать. Я труслив. Но, Шерри, папа идет встретиться с тобой и с мамой через несколько минут». Начал снимать свою перчатку, чтобы положить руку на 2300 вольт. Это уничтожило бы, еще бы, в тебе не осталось бы даже крови. И вот я начал стягивать ту перчатку, и что-то произошло. Когда я пришел в себя, я сидел на земле, закрыв руками лицо, и рыдал. Это была Божья милость, иначе у меня здесь не было бы служения исцеления, это точно. Это Он сохранил его дар, а не меня. Я отправился домой. Я убрал свои инструменты и прекратил. И пошел назад. Я сказал, я отправляюсь домой. Я обошел вокруг дома и забрал почту. Было холодно. Я вошел в дом. У нас была одна маленькая комната. Я спал там на раскладушке. Начинались морозы. Печь была старая. Я взял почту и посмотрел. И первое, что увидел, это были ее сбережения к Рождеству. 80 центов. Мисс Шарон Роуз Бранхам. Ну вот, опять. Я был инспектором по охране дичи. Я протянул руку и достал из кобуры свой пистолет. Я сказал, «Господь, я не могу больше, я умираю. Для меня это такая пытка». Я взвел курок, приставил к голове и встал на колени у кровати в темной комнате. Я сказал, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Нажал на курок изо всех сил. Я сказал, «На земле, как и на небе, хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Он не выстрелил. И я подумал, «О, Боже, ты рвешь меня на части! Что я сделал? Ты даже не даешь мне умереть!» Я бросил пистолет, он упал, и в комнате раздался выстрел. Я сказал, «Боже, почему я не могу умереть и избавиться от этого? Я просто не могу больше. Ты должен сделать что-то со мной». И я упал и начал рыдать там, на своей старой грязной койке. И я, должно быть, уснул. Я не знаю, или я спал, или что-то произошло. Я всегда мечтал оказаться на Западе. Я всегда хотел одну из таких шляп. Мой отец в молодые годы объезжал лошадей, и я всегда хотел иметь одну из таких шляп. И брат Димас Шакарьян купил мне вчера одну. Это у меня такая первая из таких западных шляп. И мне представлялось, что я скачу через прерии, напевая эту песню. Колесо повозки сломалось, там продается ранчо. И немного дальше я заметил старую крытую повозку, как старый фургон переселенцев, и колесо было сломано. Конечно, это представляло мою разломанную семью. И когда я приблизился, я посмотрел, и там стояла хорошенькая юная девушка. Ей было лет 20, белые ниспадающие волосы и голубые глаза, одета в белое. Я взглянул на нее, я сказал, «Здравствуйте», поехал дальше. Она сказала, «Привет, папа». Я обернулся, я сказал, «Папа?» «Почему?» — спросил я. «Как это, мисс, я могу быть вашим отцом, когда вам столько же лет, как и мне?» Она сказала, «Папочка, ты просто не знаешь, где ты находишься». Я спросил, «Что вы имеете в виду?» Она сказала, «Это небеса». Сказала, «На земле я была твоей маленькой Шарон». «Как это?» — сказал я, «Дорогая, ты была просто младенцем». Сказала, «Папочка, младенцы здесь не младенцы. Они бессмертные. Они никогда не стареют и никогда не растут». И я сказал, «Что ж, Шарон, дорогая, ты прекрасная молодая женщина». Она сказала, «Тебя ждет мама». Я спросил, «Где?» Она сказала, «В твоем новом доме». Я спросил, «В новом доме?» «Бранхамы странники, у них нет домов, они просто...» И я сказал, «Вот, у меня никогда не было дома, дорогая». Она сказала, «Но здесь у тебя есть дом, папочка». Я не хочу показаться ребенком. Но это и сейчас для меня настолько реально. Когда я начинаю думать об этом, это опять оживает передо мной. Сказала, «Но здесь у тебя есть дом, папочка». «Я знаю, что там он у меня есть. Однажды я уйду туда». Она сказала, «Где мой брат Билли Поль?» Я сказал, я оставил его у миссис Брой всего несколько минут назад. Сказала, мама хочет увидеть тебя. Я обернулся и увидел. Там был большой дворец, и его окружала слава Божья. И я услышал, как ангельский хор поет «Мой дом, дорогой дом». Я начал подниматься по широким ступеням, бежал изо всех сил. Добежал до двери, и вот стоит она, в белой одежде, длинные темные волосы покрывали ее плечи. Она протянула свои руки, как она всегда делала, когда я, уставший, приходил с работы или еще откуда-нибудь. Я взял ее за руки, я сказал, «Дорогая, я там видел Шарон». Я сказал, «Она стала прекрасной девушкой, правда?» Она сказала, «Да, Билл». Она сказала, «Билл», положила свои руки мне на плечи, и, похлопывая меня, она сказала, «Перестань беспокоиться обо мне и о Шарон». Я сказал, «Дорогая, я ничего не могу поделать». Она сказала, «И мне, и Шарон здесь лучше, чем тебе». И сказала, «Больше о нас не беспокойся. Ты мне обещаешь?» И я сказал, «Хоуп», — сказал я, — «я так тосковал о тебе и о Шарон, и Билли все время плачет о вас». Я сказал, «Я не знаю, что с ним поделать». Она сказала, «Все будет хорошо, Билл». Она сказала, «Только пообещай мне, что ты не будешь больше беспокоиться». И она сказала, «Может, присядешь?» Я оглянулся вокруг, там стоял большой стул. Я помню, как я пытался купить стул, но уже заканчиваю. Однажды я пытался купить стул. У нас были эти старые, обычные деревянные стулья, столовый набор. У нас были только эти стулья. И мы смогли купить один из таких стульев, где ты можешь откинуться на спину, как... Я забыл, что это был за мягкий стул. Он стоил $17, и надо было заплатить $3 сразу и потом по доллару в неделю. И мы один заимели. О, когда я приходил, я работал весь день и до полуночи проповедовал на улицах и повсюду, где только мог. И однажды я не смог оплатить. Нам не удалось это. Проходили день за днем. И, наконец, однажды они пришли и забрали мой стул. В тот вечер я никогда этого не забуду. Она испекла мне вишневый пирог. Бедняжка, она знала, что я буду огорчен. И после ужина я сказал, «Что это ты сегодня такая добрая, дорогая?» Она сказала, «Слушай, я попросила соседских мальчишек накопать червячков. Как ты думаешь насчет того, чтобы пойти на речку и немного порыбать?» Я сказал, «Да, но...» И она заплакала. Я почувствовал, что что-то не в порядке. У меня мелькнула мысль, потому что они уже уведомляли меня, что придут его забирать. Нам не удалось внести тот доллар за неделю. Мы не смогли себе этого позволить. Она обняла меня, я подошел к двери, моего стула не было. И там она мне сказала, «Билл, ты помнишь тот стул?» Я сказал, «Да, дорогая, я помню». Сказала, «Ты об этом подумал, не так ли?» «Да». Она сказала, «Этот они не заберут. За этот уплачено». Она сказала, «Присядь на минуту, я хочу поговорить с тобой». Я сказал, «Дорогая, я этого не понимаю». Она сказала, «Обещай мне, Билли, обещай мне, что ты не будешь больше беспокоиться. Ты теперь уйдешь обратно». И добавила, «Обещай мне, что не будешь беспокоиться». Я сказал, «Я не могу этого, Хоуп». И тогда я начал возвращаться. В комнате было темно. Я огляделся вокруг, я чувствовал на себе ее руки. Я сказал, «Хоуп, ты здесь, в комнате?» Она стала слегка похлопывать меня. Она сказала, «Ты пообещаешь мне, Билл? Обещай мне, что ты не будешь больше беспокоиться». Я сказал, «Я обещаю тебе». И затем она два или три раза дотронулась до меня, и тогда она исчезла. Я вскочил, включил свет, осмотрел повсюду, она исчезла. Но она просто пропала из комнаты. Она не пропала, она все еще живет. Она была христианкой. Через некоторое время мы с Билли были на кладбище, принесли цветы для его матери и сестры в пасхальное утро, и мы остановились. Мой малыш начал плакать. Он сказал, «Папочка, моя мама там внизу». Я сказал, «Нет, дорогой, нет, она не внизу, сестричка не внизу. Мы положили их сюда, в могилу, но там, за морями, где воскрес Иисус, там раскрытая могила. И однажды он приведет с собой сестру и маму». Сегодня я на поле битвы, друзья. Я просто не могу больше говорить.
God bless you. Let's bow our heads a minute.
Благословит вас Бог. Давайте на минуту склоним наши головы. О Господь, много раз, Господь, я уверен, что люди не понимают, когда они думают, что все это так легко. Но грядет великий день, когда придет Иисус и уберет все эти печали. Я молю, Небесный Отец, чтобы Ты помог нам приготовиться. И то последнее обещание, когда я в то утро поцеловал ее в щеку, что я встречу ее там в тот день. Я верю, что она будет стоять у колонны, будет громко кричать мое имя. И с тех пор, Господь, я жил и был верен тому обещанию. По всему миру, во всех местах, пытаясь нести Евангелие. И теперь старею и устал, я измучился. В один из дней я закрою эту Библию в последний раз. Боже, храни меня верным этому обещанию. Пусть милость Твоя окружает меня, Господь. Дай мне не смотреть на то, что в этой жизни, но жить для потустороннего. Дай мне быть честным. Я не прошу легкого пути. Нет, Господь, когда мой Христос умер в страданиях, и остальные из них умерли подобным образом, я не прошу ни о чем легком. Но только дай мне быть честным и верным, Господь. Дай людям любить меня, чтобы я мог вести их к Тебе. И однажды, когда все это закончится, и мы соберемся под вечно зелеными деревьями, я хочу взять ее за руку и провести ее, и показать людей из храма Ангела и всех остальных. Тогда это будет великое время. Я молю, чтобы на каждом из нас здесь почивала милость Твоя. И на тех, Господь, которые здесь и, может быть, даже не знают Тебя. И, может быть, у них есть там за морем их близкие. Если они не исполнили своего обещания, пусть они сделают это теперь, Господь. И пока мы стоим со склоненными головами, мне интересно сегодня в этой огромной аудитории, сколько из вас скажут: «Брат Бранхам, я тоже хочу встретиться с моими близкими. По ту сторону реки у меня есть близкие. Может быть, вы обещали, что встретитесь с ними. Может быть, когда ты сказал маме в тот день, там на могиле, «до свидания». Может быть, когда ты сказал сестренке «до свидания» или папе, или кому-то из них на могиле. Обещал, что встретишься с ними, но ты еще не сделал приготовлений. Сейчас самое время сделать это, не правда ли? Простите мои переживания. Но, о, ты не представляешь, друг. Ты не знаешь, какая это жертва. Это не совсем история жизни. Кто из вас хотел бы сейчас подняться и пройти сюда для молитвы? Сказать: «Я хочу встретиться с моими близкими». Поднимитесь там в аудитории и пройдите сюда. Ты сделаешь это? Если кто-то еще не сделал приготовлений, благословит вас Бог, сэр. Я вижу, как идет пожилой негр, и другие идут. Двигайтесь, кто там на балконах, направляйтесь к проходу. Или встаньте, те, кто желает быть вспомянутым сейчас в молитве. Вот так, встаньте на ноги, это хорошо. Поднимитесь повсюду, те, которые скажут: «Там у меня отец, там у меня мать или мои близкие. Я хочу увидеться с ними. Я хочу встретить их в мире и покое». Поднимитесь, встаньте на ноги там, где вы находитесь. Встаньте на ноги, скажите: «Я хочу принять». Благословит вас Бог, женщина. И там пусть Бог благословит вас. И там пусть благословит. Благословит вас Господь, сэр. Правильно. Там на балконе благословит вас Господь. Повсюду поднимитесь сейчас на ноги для слова молитвы. Дух Святой здесь и действует в сердцах наших, чтобы сокрушить. Вы знаете, в чем сегодня нуждается церковь? Это в сокрушении. Мы должны пойти в дом горшечника. Наша жесткая, доморощенная теология иногда не срабатывает. В чем мы нуждаемся? Это в старомодном сокрушении, в покаянии в сердцах наших, чтобы смягчились для Бога. Это все, которые готовы встать? Тогда давайте склоним наши головы для молитвы. О Господь, который опять привел Иисуса из мертвых, чтобы оправдать всех нас через веру, веруя. Я молю, Господь, чтобы те, которые сейчас поднялись, приняли Тебя. Я молю о прощении для них. О Господь, я молю, чтобы они приняли Тебя как своего Спасителя, Царя и Возлюбленного. И, может быть, по ту сторону у них мама или папа или еще кто-нибудь. Есть одна уверенность, что у них есть Спаситель. Да будут прощены их грехи. И да изгладится их беззаконие. И да будут души их омыты в крови Агнца. И пусть живут они в мире отныне и впредь. И в один славный день, когда все закончится, дай нам встретиться в доме Твоем. И быть там неразрывными семьями, чтобы встретить наших близких, ожидающих на той стороне. Вот мы посвящаем их Тебе, чтобы Ты сохранил их в совершенном мире, сердца которых уповают на Тебя. Даруй это, Господь, когда мы посвящаем их Тебе во имя Сына Твоего, Господа Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог. Я уверен, что работники видят, где вы стоите, и через несколько минут они будут рядом с вами. А теперь к тем, кто желает получить молитвенные карточки. Билли, где Джин и Лео? Они в конце? Здесь через несколько минут они будут раздавать молитвенные карточки. Брат с молитвой распустит собравшихся, и будут розданы молитвенные карточки. Мы вернемся сюда очень скоро для молитвы за больных. Хорошо. Брат.